Давайте еще немного постоим, склонив головы для молитвы. Наш милостивый Господь, мы, несомненно, благодарны сегодня за эту привилегию, предоставленную нам, собраться вместе на земле перед пришествием Господа. Пусть сегодня мы исследуем при помощи Твоего Слова свои сердца и посмотрим, верили ли мы, чтобы нам оказаться приготовленными в час Его явления, чтобы нам быть теми, которые, как сказано в Писании, будут восхищены вместе с усопшими и встретят Господа на облаках и будут с Ним навеки. Мы благодарим Тебя за подлинный христианский дух, который все еще присутствует в этом мире среди людей, что они все еще верят Тебе и Твоему Слову. И вот мы просим сегодня Твоих благословений на нас, чтобы Ты обильно излил на каждого из нас то, в чем у нас есть нужда, чтобы нам быть орошенными Словом, дабы превратиться в орудие в Твоих руках для этого последнего дня. Ибо мы просим этого во имя Господа Иисуса Христа, нашего великого пастыря, чьего явления мы ожидаем. Аминь. Можете садиться. И я хочу сказать, что я считаю великой привилегией опять прийти сюда сегодня утром. И приношу извинения, что в нашем помещении недостаточно сидячих мест. И молиться за больных мы попробуем сегодня вечером. Сегодня, сейчас утром, это было бы трудновато. И сегодня я собирался записать это сегодняшнее послание на ленту. Господь раскрыл мне это, кажется, месяц или два назад, и оно длинное. А на собраниях у меня нет времени, потому что мы отводим на это 30-40 минут служения. А потом мы, из-за того, что людям надо на работу и тому подобное, я посчитал, что будет лучше, если я буду делать послания покороче. И там у них нет времени на запись и так далее. Поэтому я подумал, что дождусь, пока приеду сюда, в Скинию, и тогда запишу это здесь. И оно довольно длинное. И я знаю, что вы стоите, и я буду торопиться, как смогу. И вот вы не будете меня отвлекать, если поменяетесь местами и так далее. Я не буду против, потому что сегодня у нас день выделен для записи. И вот мы получаем замечательные сообщения о том, что совершил Господь на поприще, но, вероятно, мы больше поговорим об этом вечером, когда у нас будет возможность уделить для этого больше времени. Будет больше времени для рассказа. И сейчас мы надеемся, что Господь благословит каждого из вас. Я знаю, что ваши сердца наполняются радостью, ожидая пришествия Господа. И мое также переполняется через край, когда вижу, каким образом все происходит вокруг. И борьба в стране, и в каком состоянии находится церковь, и видим знаки Его явления, и физические, и духовные. И понимая, что время Его пришествия настолько близко, наши сердца просто наполняются радостью от осознания, что в один из дней мы изменимся, мы станем не такими, какие мы сейчас. Теперь, я думаю, если я правильно понял, откуда-то подключились по телефону. Это послание передается в Финикс и в другие места по телефону. И таким образом, мы надеемся, если это так, я не знаю, просто говорилось прямо перед тем, как я вошел. И пусть все там будут в добром здравии, и радуются славе Господней, пребывающей на них. И сейчас мы откроем Слово Господа. И для чего все мы здесь? Это чтобы радоваться и наблюдать за собой, какие мы... Никто из присутствующих здесь не предположил бы, что человек станет сидеть в такой жаре просто ради того, чтобы побыть здесь. Мы здесь ради одной цели, и это более тесное хождение с Богом. Вот все, что мы можем сделать — верить, что Господь Иисус с нами, и мы здесь, чтобы теснее ходить с Ним. Теперь переносить такую жару мне тяжеловато. Я уже привык к той сухой жаре, которая там, в Тусоне, что здесь влажно. Там у нас намного жарче, чем здесь. Но там сухо. У нас там влажность временами бывает 1/20%, возможно. Что-то наподобие этого. Живешь просто как под кислородной палаткой. Но здесь столько влажности, и из-за нее ты чувствуешь себя выжатым, как лимон, как мы это называем. Так что вам тяжело. И я знаю об этом. Вы матери с маленькими детьми, вы, кто стоит, старые и молодые, разместившиеся подобным образом. И мы надеемся, что Бог обильно вознаградит вас за вашу жертву. Я так понимаю, что где-то здесь находится брат Рой Бордерс. Я слышал, как его вызывали по громкоговорителю. Но, полагаю, возможно, он не смог попасть в здание. Хорошо. Это управляющий собраний. И вот мы также хотим объявить, что один человек, который раньше был с нами, сегодня утром отошел к Господу. Мужчина. Брат Джексон из Стургиса, штат Мичиган. Никто не знает, как он отошел или еще что-нибудь об этом. Он хорошо себя чувствовал. И он просто, думаю, его нашли мертвым или что-то такое. Я не знаю подробностей об этом. И мы очень благодарны Богу, что брат Джексон был христианином. Я не встречался с ним несколько лет, но он был среди нас, и он один из нас. Пусть Бог успокоит его преданную душу. Поскольку все так получилось, мы думаем, что, наверное, была какая-то причина, из-за чего ему пришло время отойти. Господь не предупредил нас или его об этом. Он просто отошел. Вот как это произошло. И я, как только будет возможность, хочу позвонить его жене и выразить ей наши соболезнования. И все мы хотим поблагодарить Бога за его преданную христианскую жизнь и за то, что он значил здесь, на земле, и особенно для нас здесь, в этом поместном собрании. Теперь, сегодняшний вечер. Я объявил, что вечером мы будем молиться за больных, и я вечером больше буду говорить о больных. Но сейчас, давайте сейчас сразу обратимся к Слову, потому что здание переполнено и жарко. Мы сразу обратимся к Слову. Сегодня утром я хочу прочитать два отрывка из Писания, длинных, чтобы на этом построить некое основание того, о чем я хочу говорить. И вот, я хочу, чтобы эту ленту не распространяли, брат Сотман и другие, пока не продавали ее, если возможно. И я хотел бы прослушать ее перед тем, как мы... до того, как она станет доступной всем. Теперь я хочу прочитать из Филиппийцам 2 глава, с 1 по 8. И 2 Коринфянам 3, начиная с 6, и захватим 4 главу 2 Коринфянам для основания. Итак, Филиппийцам 2 глава. Я прочту это сначала. Перед прочтением давайте помолимся. Господь Иисус, Слово Твое есть истина. И в это время бедствий, в которое мы живем, народ на народ, язвы, землетрясения во многих местах, сердца людские ослабевают, страх, мы видим рукописание на стене. Вот, это в естественном мире, чтобы это увидел весь мир. Но вот также существует и духовный мир, и мы видим, как происходят великие события, и мы хотим поговорить о них сегодня. Благослови свое слово для нашего сердца. Мы знаем, что ни на небе, ни на земле, ни один человек не достоин взять эту книгу, чтобы снять печати или даже посмотреть на нее. Но там появился некто, закланный агнец, кровоточащий, который пришел и взял эту книгу, и был достоин и способен открыть ее. О, Агнец Божий! Открой сегодня свое слово нашим сердцам для утешения. Мы твои слуги. Прости наши грехи, Господь. И то, что препятствует, чтобы слово выходило в великой силе и воздействовало сегодня на наши жизни, убери это прочь, Господь. Всякое препятствие, чтобы нам получить полный доступ ко всем благословениям, обещанным для нас через Твое Слово. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Филиппийцам 2. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какая жалость из-за сострадания, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. «Ничего не делайте в соперничестве или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте другого высшим себя». Не для себя только каждый заботься, но каждый и о других. Пусть в вас пребывают такие мысли, которые также были во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И теперь мы перейдем ко 2 Коринфянам, 3 главе. Мы начнем с 6 стиха и прочтем там до 18, и немного из 4 главы. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, написанное и высеченное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли прямо смотреть на лицо Моисеева по причине славы его лица приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славное, то тем паче должно изобиловать славой служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причинам преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее было славой, тем более имеет славу пребывающее. Имея такую надежду, мы должны великим дерзновением, действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Но даже сегодня, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердцах их. Но когда обратятся к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся из славы к славе, как от Господня Духа. Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытные и нечестные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слова Божьего, а открывая истину, предоставляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Пусть Господь приложит своих благословений к прочтению Его Слова. Итак, моя тема на сегодняшнее утро. Я верю, что Бог это откроет. И всякий раз, когда вы, кто берет ленты и слушает, я надеюсь и верю, что у вас было духовное понимание того, что Бог старался донести до церкви, не сказав это прямо. Понимаете? Иногда это бывает. Нам приходится говорить что-нибудь в такой манере, что из-за этого могут поредеть ряды. Из-за этого кое-кто выйдет, кое-кто уйдет, а кое-кто задумается. Но это делается специально. Это должно делаться таким образом. В таком случае кто-нибудь может сказать, «Ты имеешь в виду, что Бог специально будет делать такое?» Он, несомненно, это делал. Он по-прежнему делает. Он сказал однажды, когда вокруг него стояли тысячи, он сказал, «Если не будете есть плоти Сына Божьего, то есть Сына Человеческого, и не будете пить Его кровь, не имеете в себе жизни». Что, по-вашему, о таком высказывании могли подумать врач или медсестра, или какой-нибудь очень умный человек, о подобном высказывании, учитывая, что это человек, имеющий служение, подобное его служению? Конечно, он бы сказал, «Есть плоть? Это же каннибализм! Пить человеческую кровь? Это вампиризм!» Иначе говоря, он хочет, чтобы мы стали каннибалами и вампирами. И вся та большая группа ушла от него. И вместе с ним там была ассоциация служителей, насчитывающая 70 человек, которые были избраны. И он повернулся к ним, и он сказал, «Что вы будете думать, когда увидите Сына Человеческого, восходящего туда, откуда Он пришел?» Так вот, он не объяснил это. Он так и не объяснил, как. Позже это объяснил Павел. Он только сказал это. Видите? И тогда, когда произошло это, он сказал, «Что вы скажете этим служителям, когда вы увидите Сына Человеческого, восходящего туда, откуда Он пришел?» Без сомнения, те люди сказали, «Так, погоди-ка, ведь мы ели вместе с Ним, мы рыбачили вместе с Ним, мы ночевали вместе с Ним. Мы знаем, где Он родился, мы видели Его колыбель, в которой Его качали. И как же этот человек? Непонятное высказывание». И в Библии говорится, «Больше они с Ним не ходили». Они ушли от него. Тогда у него осталось 12. Он избрал 12, и он сказал, что один из них был дьявол. И он обратился к ним. А там никто из них не мог объяснить, что он только что сказал. Как же это нужно будет есть его плоть и пить его кровь? Как это он сошел вниз, тогда как он родился здесь на земле? Видите? Они не смогли это понять. И тогда он повернулся к апостолам, и он сказал, «Вы тоже хотите уйти?» И вот тогда-то апостол Петр сделал то великое высказывание. «Господи, к кому нам идти?» Видите? «Ведь мы всем довольны. Мы твердо знаем, что у Тебя, и только у Тебя, есть слово жизни на этот час». Видите? И мы довольны этим. Видите, они не могли объяснить это. Они... Веру невозможно объяснить. Это нечто такое, во что ты веришь, и оно настолько непоколебимое, что его не заменишь ничем другим. Следовательно, они знали, что слово, написанное для того периода, в котором они жили, мессианского периода, что он полностью соответствовал этому месту. И что они могли сделать? Вернуться назад в те холодные формальные церкви, из которых они вышли? Сказал, «Куда нам идти?» Видите? «Мы полностью убеждены, что у тебя слово жизни». Видите? И они не могли объяснить это, но они верили этому. Видите? А Иисус сказал это, чтобы прополоть свою группу. Понимаете? Чтобы ему собрать свою группу. И из тех людей, они, только 11 из них по-настоящему понимали, кем он был. Они знали, что он был Богом. И только Богом. И вот это моя тема в это утро, это открыть или раскрыть того Бога. Бог всегда, во всякой эпохе, был закрыт завесой, во всех эпохах. Но Он все время оставался Богом, понимаете? Но Он скрывал Себя от этого мира и открывал Себя Своим избранным, таким как апостолы в тот день. Вот, это был Бог, говорящий во Христе. Так вот, человек всегда, такова человеческая натура, он искал увидеть физически того Бога. Он всегда хотел увидеть Его. Человек создавал образы, которые напоминали его. Они думают, о, индейцы поклонялись солнцу, и в Африке мы видели поклонение разным животным и так далее. И там тотемные столбы на Аляске, и другие формы поклонения, в которых, как они считают, находится этот Бог. Как Павел говорил тогда там, в Афинах, на холме Марса, и сказал им, что они были слепы в вере в этого неизвестного Бога. Они знали, что Он есть, но при этом не знали Его. И то же самое мы обнаруживаем в таком далеком прошлом, в каком жил Иов. Иов знал, что существовал некий Бог. Он знал об этом. И всякое человеческое существо в здравом рассудке осознает, что где-то обязано быть некое нечто. И вот, Иов хотел поговорить с ним. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на облик, который избрал Бог для разговора с Иовом. Бог был закрыт облачением, когда он разговаривал с Иовом. Он был облечен в бурю, сошел в буре. Вы верите, что Бог все так же приходит в буре, может прийти так, что вы увидите? Здесь находится кое-кто, несколько человек, которые однажды были с нами, когда он сошел в буре. Рассказал нам за день до этого брату Бэнксу Вудсу и остальным, когда он сказал: «Подними камень, брось его в воздух и скажи: «Так говорит Господь, вы увидите это прямо сейчас». И я поднял камень на вершине горы, подбросил его в воздух. И, конечно, воздух потянуло вверх, понимаете? Сверху опустился вихрь. Чтобы нечто вызвать, нужно сделать какое-нибудь действие. Иисус взял кусок хлеба и преломил его. Потом умножил хлеб из этого куска. Он взял воды, налил ее в водонос. Илия взял соль, бросил ее в кувшин. Отрубил кусок дерева, бросил его в воду. Это было сделано как символ. И поднял этот камень и подбросил его вверх, и сверху опустился вихрь. На следующий день, вот, вместе с нами там охотился один служитель. Он стоял рядом, и он сказал мне: «Брат Бранхам, а видение дает Господь, когда ты куда-то вот так выезжаешь?» Я сказал: «Да, но я вообще-то выезжаю на отдых». И как раз в тот момент пришло видение. Брат Бордерс, думаю, что он сейчас на улице. Он был вместе с нами. Я думаю, был брат Бэнкс Вудс, и там было несколько человек, 8 или 10. И брат Бэнкс Вудс наблюдал за этим. Прямо на той горе, прямо там, на том месте, метров в 800 от места, где явились 7 ангелов, куда я выезжал отсюда, чтобы вернуться и рассказать о 7 печатях. Приблизительно в 800 метрах от того места. И потом, на следующий день после того, как это произошло, «О, это...» Я сказал брату, этому брату, я сказал: «Вот какая у тебя беда. У тебя раздражение глаза». Врачи несколько лет пытались это остановить и не смогли. Они говорят, что ты, твой глаз из-за этого ослепнет. И я сказал: «Но не беспокойся. Господь Иисус почтил твою веру. У него ружье выпало из рук». И я сказал: «Твоя мать? Какое у нее состояние и что с ней не так?» И он сказал: «Это правда». Брат Рой Робертсон из этой церкви был там. Я думаю, все вы его знаете. Зная, что он ветеран, и зная, что должно произойти, я положил руку ему на плечо, я сказал: «Брат Робертсон, будь осторожен. Смотри, кое-что должно произойти». Я пошел туда, где мне нужно было встать. И из ниоткуда появился вихрь. Промчался по каньону, появился сверху. Это было настолько мощным, что он отрывал с вершины горы камни в 20-25 сантиметров в ширину и швырял их на расстояние 200 метров. И трижды так прогрохотал, и из него прозвучал голос. Видите? И они все были там. Брат Бэнкс, сейчас сидит здесь, подошел ко мне и сказал: «Ты мне вчера об этом рассказывал?» Я сказал: «Да, сэр, это оно». Он сказал: «Что же он сказал?» Я сказал: «Ну, это только для меня, брат Бэнкс, понимаешь, потому что это было... Это встревожит людей». И он двинулся дальше, как оказалось, немного пошел на север. И вскоре, несколько дней спустя, он достиг океана. И вы видели, что произошло в районе города Фэрбинкс. Это был знак суда. Так вот, мы видим, что Бог по-прежнему... Вы понимаете, люди от этого пришли бы в панику. И таким образом они тогда... Это должно было произойти, понимаете? Это просто должно было произойти. То, что должно произойти при любых обстоятельствах. Видите? Это должно было произойти при любых обстоятельствах. Моисей однажды захотел увидеть Бога, и Бог сказал ему встать на скале. И на скале Моисей стоял, и он увидел, как Бог проходил мимо, и его спина напоминала спину человека. Бог был в вихре, и Бог, когда Моисей стоял на скале. Я думаю, вы все видели однажды ту фотографию там. Мы стояли возле той самой скалы. И там тот свет, ангел Господень, прямо на том месте, где он прогрохотал. Стояли. Она как раз сейчас снова висит на доске объявлений. Обратите внимание, Иегова Ветхого Завета — это Иисус Нового Завета. Понимаете? Он тот же Бог, просто меняет свой облик. Вот, один человек как-то сказал, один служитель баптист из Тусона. Как вы можете говорить, что Иисус и Бог — это одна и та же личность? Я сказал, ну это очень просто, если вы только уберете свое мышление и задумаетесь об этом в терминах Библии. Они — одно и то же существо. Бог — это дух, Иисус — это тело, в котором он был скрыт, понимаете? Я сказал, как у меня дома, для моей жены я ее муж. И у меня есть дочь, Ревекка, я ее отец. И у меня есть внук, и его зовут Поль, я его дедушка. Я муж, отец и дедушка. И у моей жены нет никаких прав на меня, как на отца и дедушку. Но она имеет право на меня только как на мужа. А у моей дочери нет никаких прав на меня, как на мужа или дедушку. Она мой ребенок, понимаете? Но при этом все эти три — одна и та же личность. Видите? Вот так и с Богом. Отец, Сын и Святой Дух — это просто порядок предоставления прав. Бог один и тот же Бог. Бог менял себя, менял свой облик. Если вы заметите, здесь, в Филиппийцам, он сказал, «не почитал хищением, но принял облик человека». Так вот, греческое слово, которое там переведено как «облик», я вчера искал его весь день, пытаясь вспомнить, что это за слово. Я нашел, образуется от этого слова «энморфе», по буквам «э-н-м-о-р-ф-е». Когда смотрел в греческом, чтобы выяснить, что же означает «энморфе», возможно, я неправильно его произношу, но вот почему я произнес его по буквам. Если лента будет выпущена, люди, ученые, поймут, что я под этим подразумевал. Он, когда есть энморфе, это означает, что он изменил себя. Он сошел вниз. Так вот, то греческое слово там означает следующее. Нечто, чего нельзя увидеть, но однако оно там. И потом оно изменяется, и это заметно глазу. Понимаете? Как было с Илией в Дофане. Видите, тот слуга не мог увидеть всех тех ангелов, бывших там вокруг. И Бог взял и сделал перемену. Не явил ангелов, но изменил зрение тому слуге. И по всей той горе были ангелы и огонь, и огненные кони, и огненные колесницы. Все находилось вокруг его пророка. Видите, он изменил зрение. То все уже находилось там. Итак, вот что я пытаюсь сказать, что Бог, который был всегда, находится здесь. Единственное, что Он сделал, когда Он стал человеком, Он сменил свою маску. Понимаете? Он этот энморфе, Он изменил свой облик из того, каким он был, в то, каким он стал, или же свою маску, следующий акт, как в каком-нибудь великом спектакле, то, о чем я говорил этим утром. Давайте как бы восполним недосказанное из Шекспира. Это произошло много лет назад. Но когда Шекспир писал драму для Якова, короля Англии, когда он персонаж Макбета, понимаете, Шекспир не верил в ведьм, но в постановке, из-за того, что король верил в ведьм, он должен был включать ведьм. Видите? И вот, чтобы это сделать, они меняли состав персонажей. Вот Бекки в «Кармен». Они ставили это в школе несколько недель назад, когда у нее был выпуск. И, может, один человек играл три или четыре роли. Чтобы это сделать, он менял маску. Один раз он выходит, и он этот персонаж, а в следующий раз он выходит, он другой персонаж. Но это тот же самый человек все время. И вот так с Богом. Он изменил себя из толпа огненного, чтобы стать человеком. Потом снова изменил себя из этого облика обратно в дух, чтобы он мог обитать в человеке. Бог изображал в человеке то, кем он на самом деле является. Иисус Христос — это Бог, который играл роль в человеке, в простом человеке, в человеке. Вот кем он был. Он перестал быть столпом огненным, и тогда вошел. То был покров в пустыне, который скрывал Бога от Израиля. Моисей видел облик его тела, но в действительности он скрывался все это время за этим столпом огненным, что было логосом, вышедшим от Бога. И вот мы видим здесь, вот, с Пятидесятницы, Бог не играет роль в человеке, или играет роль, теперь Он играет роль через человека, понимаете? Он играл роль в человеке, тогда в Иисусе. Сейчас Он играет роль через человека, которого Он избрал для этой цели. Бог в облике человека. Он изменил себя из облика Бога в облик человека. Он пришел под тремя именами, под именами трех сыновей. Он пришел под сыном именем Сына Человеческого, Сына Давида и Сына Божьего, имена трех сыновей. Так вот, Он прежде пришел как Сын, да, Сын Человеческий, потому что Он был пророком. Вот, Иегова сам спрашивал Иезекииля и пророков, «Что видишь, Сын Человеческий?» Иисус никогда не называл Себя Сыном Божьим. Он называл Себя Сыном Человеческим, потому что Писание не может быть нарушено. В Писании ничего не может быть нарушено. Каждое слово должно быть таким, как есть. Вот так я верю в это. Вот каким оно должно быть. Не потому, что я так верю, а потому, что оно — это Слово Божье. Так вот, если вы обратите внимание на начало, одно слово, первая страница в Библии, Бытие 1, мы видим, что все болезни, все скорби, все сердечные боли и все остальное, что случилось с человеческими существами, произошло из-за того, что одна личность не поверила одному слову. Из-за этого все и произошло. Это в самом начале Библии. В конце Библии, Откровение 22, тот же Бог сказал, «Кто отнимет одно слово отсюда или добавит одно слово сюда». Видите, это должно быть слово в слово, именно так, как оно написано. Вот, следовательно, просто убрать какую-нибудь мелочь, как я буду, кто-нибудь постоянно выступает против меня по поводу того, что женщины делают стрижки. Так вот, по моему мнению, пока она это делает, мне все равно, как она благочестиво себя ведет и сколько она знает, она не права. Носит шорты и подобную одежду. Мне все равно, как она себя ведет, как хорошо она поет, как здорово она проповедует, что бы она ни делала, какой бы она жизнью ни жила, все равно нарушено то одно слово. Понимаете, должно исполняться каждое слово, не предложение, слово, одно слово. Поэтому у Библии нет личного толкования. Это должно быть слово в слово, так, как оно было написано. Мы должны верить этому, и не только верить этому, но жить этим. Если мы не живем этим, тогда мы не верим этому. Мы просто говорим, что верим. Как я, возвращаясь к тому, что я говорил, те ученики не могли объяснить это, но они все равно поверили этому, и они высказали свои убеждения и жили согласно им. Когда все остальные ушли от этого прочь, они остались с этим. Они поверили этому. Вот как мы поступаем. Вот как вам надо поступать. Неважно, кто что делает, мы верим этому, и потом мы действуем согласно этому. Если ты не действуешь, то ты этому не веришь. Теперь обратите сейчас внимание. Когда Он пришел, Он должен был прийти как Сын Человеческий, потому что в Святом Писании сказано, что Он так придет. Бог поднимет им пророка. Следовательно, Он не мог прийти, назвав Себя Сыном Божьим, потому что это был не тот период. Он был Сыном Человеческим, пророчествующим во исполнение и открывал им все то, что было совершено, и показывал в прообразах, кем Он был. Тогда Он был на земле, как Сын Человеческий. Посмотрите на ту серафиникиянку, которая подбежала к Нему и сказала, «Сын Давида, смилуйся надо мной». Он даже не повернул своей головы. Она не могла притязать на него, как на сына Давида. Она была не еврейкой. Точно так же и моя дочь, которая будет заявлять, что я ее муж, или моя жена, что она моя дочь. Хотя она моя дочь и моя жена. Она моя дочь в Евангелии. Но по земным порядкам она не может назвать меня отцом. Понимаете? Теперь, обратите внимание, эта женщина, не еврейка, не имела никаких прав называть его сыном Давида. Но слепой Вартимей назвал, видите, он был евреем. Итак, он пришел как сын человеческий. Вы должны знать эти слова и эти вещи. Посмотрите на Хэтти Райт, в тот раз, когда был явлен третий рывок. Вы помните это? Из всего возможного, та женщина сказала то, что нужно. Вы должны говорить Богу верные вещи и верные слова. Обратите внимание сейчас. Он сначала пришел как пророк, и его распяли. Его же народ распял его. Он пришел как сын человеческий. Затем, после того, как пришел Святой Дух, тогда он проявился как Сын Божий. Бог есть Дух. Он проявился как Святой Дух, Сын Божий. На протяжении периода в церкви он проявлялся как Сын Божий. И в тысячелетнем царстве он будет сыном Давида, восседающим на престоле своего отца Давида. Он сын Давида. Так вот, и запомните, в промежутке между Сыном Божьим в лаодикийском периоде церкви его выгнали. И в Луки он сказал, что он снова откроется как сын человеческий, пророк, чтобы исполнить оставшееся. Видите? Писания совершенно увязываются друг с другом. Сын человеческий, сын Божий, сын Давида. Что это такое? Это тот же Бог, все время, просто меняющий свой облик, энморфе. Он просто меняет его. Для него это большой спектакль. Он играет его. Он пришел как сын человеческий, пророк. Выполнено в точности. Даже та женщина, при всем своем грехе, там у колодца, она распознала его. Она сказала, «Мы знаем, что должен прийти Мессия, который назван Христом. Как раз он и должен будет это сделать». Видите, она распознала, потому что она была предопределенным семенем. Затем она, тогда как все остальные, не распознали этого. Им нечем было распознать. Они, во-первых, находились в грехе, потому что он играет роль, он меняет свой облик. Тогда он пришел в облике Сына Человеческого. В эпоху реформаторов, Уэсли, Лютер и так далее, когда мы выясняем, что у них все оказалось настолько запутанным, так же, как у израильтян, что когда он появляется в последние дни, в пятидесятническом периоде, как Святой Дух, они отвергли его. Они сделали то же, что сделал Израиль. И что же он делает сейчас? Возвращается как Сын Человеческий. И потом, после этого, Сын Давида. Видите, как мы близко? Сын Человеческий, Сын Давида, Сын Божий. В последние дни он открывается как Сын Человеческий, согласно Малахии 4, всем остальным пророчествам, которые относятся к этому времени. Больше не занимается церковью после того, как он, они его выгнали. Стоит снаружи, стучит в дверь. Там внутри еще есть немного предопределенного семени. Он должен добраться до них. И Бог в человеке опустошил себя. Иоиля 2:28. Мы обнаруживаем, что он сказал, «Я изолью в последние дни мой дух». Так вот, если вы обратите внимание на слово там, греческое слово, я могу ошибаться, но то, что я смог найти, необходимо внимательно относиться к словам. В английском языке слово иногда может иметь двойное значение. Например, как скажем слово «Бог». Бытие 1. «Бог сотворил небеса и землю». Но вот в Библии там говорится «вначале Элоим». Так вот, слово «Элоим» на английский переведено как «Бог», но оно в действительности не означает «Элоим». В значении слова «Бог» Богом может быть все, что угодно. Богом можно сделать идола, Богом можно сделать пианино, Богом можно сделать все, что угодно. Но со словом «Элоим» такого не происходит. Оно означает «тот, кто существует независимо ни от чего». Видите? То пианино не может существовать независимо ни от чего. Ничто другое не может существовать независимо ни от чего. Следовательно, слово «Элоим» означает «тот, кто существовал всегда». Слово «Бог» может означать все, что угодно. Видите разницу в словах? Так вот, когда в ней здесь говорится, что «он опустошил себя» или же «излил», вот, мы представили бы такое, что «он нечто изверг». Значение английского слова «опустошил» или «излил» — «из себя», понимаете? Что-то вышло из него, что не было им. Но греческое слово «кенос» не означает, что «он нечто изверг» или что-то, отвалилась его рука или его глаз выпал, другую личность. Оно означает, что он изменил себя. Он излил себя во что-то. Аминь. В другую маску, в другой облик. Не какая-то другая личность вышла из него, названная Святой Дух, но это был он сам. Вы поняли? Он сам излил себя в людей. Христос в вас. Как прекрасно, как чудесно думать, что Бог изливает себя в человеческое существо, в верующего, излиться. Сделать это было частью его спектакля. Бог во всей полноте, все божество телесно находилось в этой личности, Иисусе Христе. Он был Богом и только Богом. Не третьей личностью, или второй личностью, или первой личностью, но той личностью, Богом, скрытым в человеческой плоти. 1 Тимофею 3:16. Беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог, Элоим, заглавный, Б-О-Г, в Библии. Проверьте кто-нибудь. Там ссылка, в оригинале там сказано «Элоим». В начале Элоим. Видите? И Элоим, беспрекословно, великая тайна Элоима, потому что Элоим стал плотью, и мы прикасались к нему. Элоим, скрытый в человеческой плоти. Великий Иегова, наполняющий все пространство, время и все остальное, стал человеком. Мы прикасались к нему, к Элоиму. В начале Элоим, и Элоим стал плотью и обитал среди нас. Что это? Образ его действия, части этого спектакля. Вот каким образом он должен исполнить эту роль. Свой способ открыть себя нам в виде какого-нибудь человека, отличающегося от других. Мы смертные, и он об этом знает, и мы понимаем только как смертные. Мы знаем только как смертные. Мы знаем только в той мере, какую нам предоставляют наши чувства. А остальному мы должны верить верой. Мы должны говорить, что есть Бог. Видели мы Его или нет, мы все равно верим этому. Видите? Есть что-нибудь или нет, мы все равно верим. Потому что так сказал Бог. Как Авраам не мог видеть того сына. Никаких признаков. Сара не беременна, даже менструальные циклы прекратились. Но однако Бог сказал так. Никаких надежд. Даже ее утроба омертвела, и его жизнь в нем не наблюдалась. И источник его жизни иссяк, и ее жизнь иссякла в ней. И при этом он не поколебался в обетовании Божьем из-за неверия, но остался тверд, воздавая хвалу, зная, что Бог способен совершить все, что он пообещал. Вот как мы должны верить тому слову сегодня. Как это произойдет, я не знаю. Бог сказал, что будет так, и этого достаточно. Кто же эта великая невидимая личность? Кто же этот, которого Авраам видел в видениях? В самом конце, однако, он появился во плоти, перед тем, как появился сын. Сам Бог пришел к Аврааму в облике человека в конце времени. Появился. Один раз он видел его в некоем свете. Он видел его в видениях. Он слышал его голос. Было много откровений. Но прямо перед появлением обещанного сына, он увидел его в облике человека и разговаривал с ним, и угощал его мясом и питьем. Видите? Обратите внимание, сам Бог, скрытый в человеческой плоти. Это часть Его образа действия. Вот как Он проявляет Себя для нас. Проявляет вечное Слово, Бог, Иегова, ставший плотью. Наподобие как в Святого Иоанна 1. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и...» «В начале был Элоим, и Элоим был, стал Словом, и Слово было Элоимом, и Слово стало Элоимом». Видите? Это то же самое, просто раскрывается дальше. Как атрибут, понимаете? Он находится в Боге. Атрибут — это ваша мысль. Бог в начале, вечный, Он не был даже Богом. Он был вечный. Он не был даже Богом. Бог — это объект поклонения, или что-то наподобие этого, понимаете? Так что Он даже этим не был. Он был Элоимом, вечным. Но в Нем были мысли. Он хотел материализоваться. И что же Он сделал? Тогда Он сказал Слово, и Слово материализовалось. Вот полностью вся картина от бытия до откровения. Ничего не нарушено. Это Элоим материализуется, чтобы его можно было пощупать, ощутить. И в тысячелетнем царстве там Элоим восседает на престоле. Понимаете? Это верно. И вокруг него находятся все его подданные, которых он предопределил прежде основания мира, наподобие как человек, изготовляющий колокола, формовщик. Каждый колокол должен иметь другой звук. Те же материалы, но столько-то железа, столько-то стали, столько-то меди, чтобы каждый издавал свой дзинь. Вот таким образом поступил Бог. Он смешивал это с тем, то с этим, это с тем, пока он не получил именно то, что ему было нужно. Вот каким образом он сошел вниз. Бог, раскрывший себя в столпе огненном во времена всех пророков. Затем вошел в Сына Божьего, который... Он был Богом. Видите? Это тот же Бог. Ясно просматривающийся, от совершенства в совершенство, от славы в славу. Вот так продвигается церковь. Обратите внимание, в те эпохи он открывал себя тем же самым способом, через своих пророков. Они были даже не пророками, они были богами. Он так сказал, потому что сказанное ими было Словом Божьим. Они являлись той плотью, в которой скрывался Бог. Они были богами. Иисус сказал сам, сказал, «Как вы можете осуждать Меня за то, что Я говорю, что Я Сын Божий? А ваши собственные законы гласят, что те, к кому приходило Слово Господа, были богами». Видите? Так что это был Бог в облике человека, которого называли пророком. Видите? И Слово Господа приходило к этому человеку. Так что дело здесь было не в пророке. Пророк был завесой, а Слово было Богом. Слово человека не будет себя так проявлять. Понимаете, о чем я? Оно себя таким образом не проявит. Но это был Бог, потенциально. Понимаете? Он был Словом Божьим в облике человека, названного обычный человек. Заметьте, он не изменял свой характер, только свой облик. Евреям 13:8 говорится, «Он тот же вчера, сегодня и вовеки». Так что он не изменил свой характер, когда он пришел. Он всегда тот пророк. Во все времена. То же самое. Слово. Слово, слово, слово. Видите? Он не может изменить свой характер, но он изменил свой облик. Евреям 13:8 говорится, «Он тот же, вчера, сегодня и вовеки». Он просто сменил свою маску. Подобно как у меня наступает изменение после того, как стал мужем. Когда у меня рождается ребенок, я становлюсь отцом. Когда у меня рождается внук, я становлюсь дедушкой. Видите? Но я не меняюсь. Это все время я. Видите? И вот так у Бога. Здесь я просто сменил свой, видите, это просто смена формы, понимаете? Заметьте, и естество меняется от молодого человека в человека средних лет в старика, и вот, пожалуйста, вы видите, просто меняется облик. Так вот, ты не скажешь, что молодой парень 16-летнего возраста, не скажешь, что он чей-то дедушка. Такого быть не может. Его вид должен измениться. Пройдет сколько-то лет, наступит изменение, тогда он станет дедушкой. Понимаете, что я хочу сказать? Но это та же личность все время. Та же личность, Бог, все время. Совершая все это, он таким образом открывает себя своему народу. Обратите внимание, во время столпа огненного он открывал себя своему народу. Во время Иисуса он открывал себя своему народу. В эпоху Святого Духа, как Сына Божьего, Сын Давида, Он всегда открывает Себя в такой манере своему народу, объявляя Себя людям. Он скрыт за какой-нибудь завесой. Обратите внимание, тот же самый способ или характер, все время. Бог, сокрытый в Иисусе, чтобы на кресте совершить труд искупления. Как Дух, Бог не мог умереть. Он вечный. Но он должен был надеть маску и сыграть действие, отведенное для смерти. Он умер по-настоящему, но он не мог это сделать в своем облике Бога. Он должен был это осуществить в облике Сына, как Сын человеческий на земле. Понимаете? Он должен был выразиться в облике Сына. Затем, когда он опять пришел в Пятидесятницу, он снова был Сыном Божьим. Понимаете, что я имею в виду? Поняли суть? Он должен был войти в человеческую плоть, чтобы и никто, никакого полового влечения. Этим опять доказывается наше утверждение о семени змея. Видите? Половое, половой акт. Никаких сомнений. Никакие не яблоки. Половой акт. Верно. Не что-то другое. Обратите внимание сюда. Видите? Для любого добропорядочного человека, посмотрите на тех пророков тогда. Но он должен был стать больше, чем пророк. Понимаете? Чтобы это осуществить, он должен был появиться через непорочное рождение, демонстрируя, что непорочное рождение подтвердило. Он должен был появиться через непорочное рождение, чтобы снять проклятие. Это противоядие. Понимаете, что я имею в виду? Следовательно, там был половой акт. Он подтвердил это через свое собственное пришествие. Он появился не благодаря половому влечению, но через непорочное рождение. И он сменил свою маску с Иеговы на Иисуса, чтобы произвести труд искупления в том спектакле, в котором он исполнял роль Бога на кресте. Эллины хотели увидеть его. Святого Иоанна 12:20. Многие из вас слышали, как я проповедовал об этой цитате. «Господа, мы хотим увидеть Иисуса». Вы обратили на это внимание? Так вот, эллины были учеными людьми. Они были великими людьми. И у них было очень развито почитание Бога, как Павел им проповедовал на холме Марса. И они были такими. Они принесли в мир науку и образование. Они были великими людьми. Но они поклонялись и верили мифам и так далее, книгам по искусству и мастерству возбуждать любопытство и тому подобному. Но их заинтересовал этот человек, который исцелял больных и мог предсказывать события со стопроцентной точностью. И они заинтересовались, поэтому они пришли встретиться с ним. Так вот, смотрите очень внимательно сейчас. Не пропустите этого. Видите? И они пришли и сказали Филиппу, который сам был из Вифсаиды, «Господин, мы хотим увидеть Иисуса». И Филипп и еще один ученик привели его к Иисусу, чтобы встретиться с Иисусом. Теперь обратите внимание на те несколько слов, которые Иисус сказал им в ответ. Ведь они пришли посмотреть, кто он, и не смогли увидеть его. Они увидели внешний облик, но он находился в своем храме. Бог находился в своем храме, скрытый за человеческой плотью. Обратите внимание на слова, которые он сказал. «Если зерно пшеницы не упадет в землю, вот, и не умрет, оно останется одно». Видите? Пришло время. Вскоре прославится Сын Человеческий, понимаете? И Он должен будет уйти с этой земли. И если то время не настанет, вы никогда не сможете увидеть это. Видите? Смотрите, почему они здесь не смогли увидеть Иисуса? Он был скрыт. Бог был скрыт. Эллины хотели Бога. И вот Он там стоял. Но они не смогли Его увидеть из-за покрывала. Сегодня то же самое. Они не могут его увидеть из-за покрывала. Оно находится на их лицах. Эллины были скрыты, то есть Иисус был скрыт для этих эллинов. Заметьте, Он сказал им, «Если это зерно пшеницы не упадет в землю, оно останется одно». Они не смогли понять, каким образом, из-за чего они не смогли увидеть его. Там стоял обычный человек. Они пришли посмотреть на Бога, а видели обычного человека. Понимаете? Они не смогли увидеть Бога, потому что для них Бог оказался скрытым. Задержите это сейчас в разуме. Бог был скрыт в человеке. Они могли сказать, «Никто не совершит такие дела, кроме Бога. Человек не может это совершить». А здесь стоит человек, и через него проявляются дела Божьи. Видите? Они не смогли понять, что Бог был скрыт. Он скрыт в человеке, потому что Он всегда был скрыт. Для них же Он оказался скрытым, потому что Он был в человеческом храме. Бог был в своем человеческом храме. Так вот, будьте очень внимательными, ведь Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Видите? Скрытый Бог, скрывающий себя от этого мира, замаскировавшийся в человеческом существе. Видите? Там был Бог. Те эллины сказали, «Мы хотим встретиться с Ним». Иисус сказал, «Пшеничное зерно должно упасть и умереть». Вы должны умереть для своих представлений. Вы должны умереть для своих мыслей, как те ученики. Они не могли дать объяснение, как это — есть его тело и пить его кровь. Но понимаете, они давно умерли для таких вещей. Они умерли ради принципа. Они умерли ради Христа. Неважно, что происходило, какое поражение он, казалось, терпел, они все равно этому верили. Понимаете? Они нечто видели в том человеке. Человеке, который ел, пил, рыбачил, спал и так далее, родился здесь на земле и ходил вместе с ними, разговаривал с ними, носил одежду, как и прочие. Но это был Бог. Итак, эллины не смогли увидеть его из-за того, что он был спрятан от них в человеческом существе. Обратите внимание на его слово для них. «Если это пшеничное зерно не упадет в землю». Бог, замаскировавшийся в облике человека, спрятал себя от их глаз. Они смогли увидеть только человека, но те предопределенные увидели Бога. Одни увидели человека, другие увидели Бога. Понимаете? И это был Бог, замаскировавшийся в человеческом существе. Поэтому обе стороны были правы. Но ваша вера в то, чего не видно глазом. Вы верите, несмотря ни на что. Бог, скрытый в человеческом существе. Он был в той плоти, и та плоть служила ему завесой. Завеса была разодрана. Видите, чтобы проявить Бога. В Ветхом Завете Бог был закрыт завесой, когда он восседал на своем престоле милости, на крышке ковчега. В Ветхом Завете Бог находился в своем храме. Но люди приходили и вот так поклонялись. Но запомните, там была завеса, аминь, которая прятала Бога. Они знали, что Бог был там. Они не могли видеть Его. Тот столб огненный больше никогда там не появлялся. Вы это заметили? Ни разу нет в Писании с того времени, как столб огненный вошел за ту завесу, чтобы он появился снова, до того момента, как он пришел от Иисуса Христа. Бог был скрыт. Когда он пришел на землю, он сказал, «Я пришел от Бога, и я иду к Богу». Потом Павел, после его смерти, погребения, воскресения, по дороге в Дамаск, снова там появился тот столб огненный. Что это было? Вышел из-за завесы. Слава Богу! Он был за завесой. Так вот, зачем же он был? За завесой из кож. Видите? Барсучьи шкуры. За завесой. И когда та завеса была разодрана в день распятия, та завеса, за которую он был облечен, была разодрана в день распятия, престол милости стал открытым. Так вот, евреи не могли понять, как у Бога могла быть милость к таким грешным, порочным людям, как мы. Но они не могли увидеть того, кто давал милость, потому что он был скрыт. Он был за престолом милости, внутри. Барсучьи шкуры свисали до земли, скрывая его. Раньше, если кто-нибудь входил бы за ту завесу, он моментально умирал. Аминь. О, через минуту мы отсюда извлечем один урок. Вот, если вы сможете, это принять. Зайти за те шкуры. Однажды даже один из сыновей священника пытался это сделать и умер. Не заходите за ту завесу. Человек, который заходил, почему? Тогда в этом еще не было искупления. Это было потенциально. Это было только потенциально. А все потенциальное не является реальным, понимаете? Только потенциальным. Это было искупление. Грех был прикрыт. Не опущен. Отпущен, точнее. Не отпущен. Отпустить — это отделить и убрать. И вот кровь овец и козлов не могла сделать этого. Поэтому Иегову и скрывала завеса. Так вот, то место, где он скрывался, находилось за завесой. Войти в то место, человек сразу же умирал за попытку войти туда. Но со времени Пятидесятницы, с момента распятия, когда завеса разодралась сверху донизу, потому что то поколение, Иисус был тем скрытым Богом, и когда Он умер на Голгофе, Бог послал огонь и молнии и разорвал ту завесу от верха до низа, чтобы теперь весь престол милости стал виден всем. Но они оказались слишком слепыми, чтобы это увидеть. Как сказал здесь Моисей, хотя или Павел сказал, цитируя Моисея, «Когда Моисея читают, то покрывало, однако, по-прежнему лежит на их сердце». О, брат, сестра, именно это сделали евреи, когда завеса была разодрана, и Бог стал виден всем, висящий на кресте. Он был виден всем, но они не смогли этого увидеть. Может ли оказаться так, что не евреи сделали то же самое? О, Боже! После того, как у них прошли периоды церкви, Сына Божьего. Но когда теперь эта завеса этих деноминаций и остального, эта завеса традиций, которые у нас появились после Пятидесятницы, когда эти церковные традиции были разодраны, высказывания людей «Дни чудес прошли» и так далее, и Бог снял с этого завесу и представил это всеобщему обозрению, а они уже готовы снова это распять. Просто то же самое. Раскрытый Бог перед глазами у всех. Они должны были бы увидеть Его, когда стояли там. Однако Он оказался слишком заурядным. Он был обычным человеком. Они не смогли увидеть это. Видите, там был человек. Ну, они сказали, этот человечишка. Из какой он школы? Но помните, когда его тело пронзили тем копьем, тот дух оставил его. Храм, жертвенные камни перевернулись. И молния пронеслась по храму и разорвала завесу. Что это было такое? Там, на Голгофе, висел их Бог. А они оказались слишком слепы, чтобы это заметить. Он был показан всем, и все равно они не видят этого. Они ослеплены. Бог, замаскировавшийся в человеческом существе. Вы помните, Он еще приходил к Павлу после этого и к Петру в темницу, как столб огненный. Помните это? Но в последние дни Он должен опять прийти. Именно столб огненный должен прийти еще раз, чтобы проявить Сына Человеческого. Понимаете? Чтобы показать Слово, свет. Традиции были, будут уничтожены. Ему ничто не воспрепятствует. Это должно будет произойти при любых обстоятельствах. Бог просто разгромит те деноминации и традиции. Какой дух Он будет использовать для осуществления этого? Такой же, как Он использовал в первый раз. Посмотрите, что Он сделал в дни Илии, в дни Иоанна. Не говорите сами в себе, что у вас отец Авраам, потому что Бог из этих камней способен воздвигнуть детей Аврааму. Видите? Не думайте, что из-за того, что я принадлежу к этому, и я принадлежу к тому, видите? Бог срывает завесу, чтобы показать, кто Он. Видите? Следите за завесой, когда она здесь сейчас разорвется. Мы сейчас увидим. Вот, и когда-то, если человек зашел бы за ту завесу, это означало мгновенную смерть. Сейчас же смерть не зайти за нее. Аминь. Если вы не можете разорвать ту завесу традиции, пробиться через ту стену деноминации, чтобы увидеть Бога в Его силе, это смерть. Если раньше смерть была за то, что зашел, сейчас смерть не зайти. Весь престол милости открыт для всех. Его может увидеть каждый. Завеса разодрана. Слава Богу! Весь престол милости открыт для всех. Как у Бога могла быть милость к таким грязным грешникам, как мы? Тогда как Он скрывал Себя, это было тайной. А теперь она ясно видна, или полностью видна, открытая через Его Слово. Всегда было посредством Слова. Постоянно. Это Бог. Именно Слово открывает это. Если бы те люди знали Слово Божье в тот день, когда умер Иисус, они увидели бы престол милости. Они увидели бы, кем Он был. Кто же был этот человек? Почему завеса разодралась? Помните, зайти туда означало смерть. Никто не смел видеть это. Моисей видел это как некий образ. Это была спина человека. Ну и вот это, кровоточащая спина, тот самый человек. Что это было? Бог хотел открыть их глазам престол милости. Бог хотел показать им, кто Он. Поэтому завеса в храме от руки Божьей сверху была разодрана сверху донизу, и Бог стал открыт для всех. Это был Иисус Христос, висящий на кресте, престол милости. И что оказалось? Те люди были слишком слепы, чтобы увидеть это. И вот это повторилось опять, их традиции. Ведь тогда, в день Пятидесятницы, Слово пришло и было в облике Сына Божьего. И это стали организовывать в Никее, Рим. И первым делом это перешло к методистам, баптистам, пресвитерианам, пятидесятникам и так далее. Это организованная традиция. И человек даже не понимает, на чем он стоит. Но слава Богу, он пообещал, что он совершит в последнее время. Он для всех ясно покажет свое слово, снова откроет для наших глаз, понимаете, раскроет его. Если бы они только знали слово, они знали бы, кем был Иисус. Если бы человек только знал слово Божье, он знал бы, в каком времени мы живем и что происходит. Они просто отказываются слушать то слово, их традиции. Из-за чего те евреи увидели все именно так? Из-за чего? Казалось, будто они все видят, потому что это было просто перед глазами. Оно специально находилось перед глазами. Для чего сейчас идет это пробуждение? Как оно может развиваться? Как оно может быть благословлено? Мне все равно, сколько подражателей им захвачено, или что бы ни было. Это не... Когда Моисей выступил, с ним вышла разношерстная группа. Но для чего же все это было нужно? Это сам Иегова снимал с Бога покрывало, чтобы продемонстрировать разницу между правильным и неправильным. Кто прав? Методисты, баптисты, пресвитериане или кто? Право — Слово Божье. Слово каждого человека — ложь, а мое — истина. Богу не нужен никакой толкователь. Он сам даст свое истолкование. Он проявит его и про это и даст истолкование. Бог, раскрывающий себя. О, только подумать! Прямо посреди нас мы видим, как от Его могучей руки все это говорится, совершаются все эти дела. У меня есть кое-что на вечер по этой теме. Вот, о том, как наблюдать за рукой Божьей, что она совершает, как она себя проявляет. Понимаете? А люди говорят, ах, это ерунда, там фанатизм, ничего в этом нет, это ерунда. Это Вельзевул, это бесы, это прорицание, это вот то. Видите? О нем говорили то же самое. О, церковь! И если эту ленту будут распространять, служители Евангелия, неужели не видите время, в котором мы живем? Неужели не видите час, в который мы живем? Бог, демонстрируя себя, убирая прочь, посмотрите, Он взял и разорвал на части ту завесу в храме, чтобы они ясно увидели Бога, а они оказались такими слепыми, что не заметили этого. И Он сделал то же самое сегодня. Поставил свое слово, что он обещал, у всех на виду. Каждое обещание слова находится прямо перед нами, у нас перед глазами. Вы знаете, что делает нееврейская церковь? То же самое, что сделала еврейская. Такие слепые, что не могут это заметить. Вот и все. У них это будет на сердце, как и у тех в тот день. Обратите внимание, сейчас смерть не приближаться к этому. Вы должны пройти к этому за эту завесу, иначе умрете. Как Бог мог смилостивиться над ними? Но помните, что это было? Бог объявлял, что находилось за той завесой. Смотрите, что было за этой завесой? Слово. Что она скрывала? Слово. Что там было? Оно находилось в ковчеге. Слово. Вот что скрывала та завеса. Понимаете? И Иисус был тем Словом, и Он есть то Слово, и завеса Его плоти скрывала Его. И сегодня завеса традиций опять скрывает Слово, говоря, «Оно так не говорит, но оно так говорит». Бог свидетельствует о Нем, сверкает собой во всех закоулках, так ярко, как солнце, на виду у всех, а они не могут это заметить. Боже, смилуйся над нами. Как прообраз, Моисей, возвратившийся из присутствия Божьего со Словом Божьим на тот период. Теперь посмотрите, мы в Исходе 19. Не пропустите этого сейчас. Исход 19. Моисей возвращается из присутствия Божьего. Или 20. Или 21. 19, 20 и 21. Моисей возвращается из присутствия Божьего. Он находился внутри Слова. Слово было написано. И он в присутствии Божьем со Словом. У него было Слово на тот период. На каждый период есть определенное слово. И когда Моисей вышел, его лицо так сияло. Видите? Слово было в нем, готовое проявиться, готовое быть объявленным людям. Истинное слово. Его написал Бог, и оно было у Моисея. Обратите внимание, Оно было у Моисея и было готово проявиться. Он для них стал Словом. Он стал живым Словом, скрытым, покрывал себя. Моисей должен был класть покрывало на свое лицо. Почему? Он был тем Словом. Аминь. Пока то Слово не было объявлено, Моисею нужно было покрываться. Аминь. Вы видите это? Где бы ни было Слово, оно закрыто завесой. Слово было у Моисея. Так вот, помните, после того, как Слово проявилось, Моисей снова стал Моисеем. Видите? Но пока то Слово находилось в нем для провозглашения, он был Богом. Да, он уже не был Моисеем. У него было Слово Господа для того периода. Ничто не трогало его, пока это не закончилось. Это Слово было у него. И так поэтому, когда он пришел, люди вытягивали шеи. Они не могли понять. Они изменились. Он стал другим. Он пришел с тем Словом, и он полагал покрывало, говорится в Библии, на свое лицо, потому что у него было Слово, и он стал Словом для них. Теперь посмотрите. Если бы Моисей... О, брат, это может обидеть. Но если Моисей, как Павел сказал здесь, во 2 к Коринфянам, 3 главе, если Моисей должен был покрывать свое лицо при такой славе на нем, понимаете, это была естественная слава, это был естественный закон. И если Моисей, учитывая то, что тот закон должен был умереть, но слава была такой великой, что она ослепляла людей, поэтому они были вынуждены положить на его лицо покрывало. Насколько окажется больше это? Духовно слепые люди. Да-да. Та слава должна была угаснуть, но эта слава не угаснет. Понимаете? У Моисея были плотские законы, осуждения, никакой благодати, ничего. Тебя это только осуждало. Но то, о чем мы говорим, у того не было прощения. Оно просто говорило тебе, кто ты. Но это тебе дает выход из положения. И когда то слово раскрыто, о, подумать только, каким лицо должно стать от этого? Это нужно будет покрыть. Оно должно быть покрыто. Вот, заметьте. Вот так Дух закрыт завесой в человеческом храме. Видите? Он должен говорить естественными словами, используя естественную завесу. Вот, Павел говорит здесь теперь, в таком смысле, «Дух — Слово». Мы служители не буквы закона, но умелые служители Духа. Дух берет букву и проявляет это. То был просто закон. Нужно было идти, смотреть в него и говорить, «Не прелюбодействуй, не кради, не лги, не делай это, то или другое». Понимаете? Нужно было туда смотреть. Но это Дух, сходящий на обещанное Слово для этого периода, и приносит, и проявляет. Это не две каменных скрижали, но присутствие живого Бога. Не какая-то мифическая идея, которая пришла кому-нибудь в голову, или какой-нибудь Гудини, какой-нибудь фокус, но само обещание Божье открылось и проявилось прямо перед нами. За какой же завесой это будет находиться? Видите, то было настолько великим, что даже люди сказали, они сказали, когда увидели, как Иегова сошел в этом столпе огненном и стал сотрясать землю, и другое, что он совершил, и гора была в огне. И если кто-нибудь пытался взойти на ту гору, он умирал. Это было таким великим, что даже Моисей испугался этого землетрясения. Что ж, если в тот раз он сотряс только гору, в этот раз он сотрясет небеса и землю. Что же насчет этой славы? Если та была скрыта естественной завесой, это очень скрыто духовной завесой. Поэтому не пытайтесь смотреть на естественное. Прорвитесь в дух и посмотрите, где вы находитесь. Посмотрите, в каком времени мы живем. Имеет ли это для вас какой-нибудь смысл? Видите? Это за духовной завесой, что на людях, потому и говорят. Я методист, я ничуть не хуже других, я баптист, а я пятидесятник. Неужели не понимаете, что все это завеса традиций? Она скрывает от вас Бога. Вот что препятствует вам наслаждаться всеми... О, вы говорите, я восклицал и подпрыгивал. Он сказал, каждым словом. Ева поверила каждому слову, кроме одного. Видите? Это полное Слово Божье, проявившееся обещание на это время. Понимаете? Обратите внимание сейчас, когда мы пойдем дальше. Здесь можно много о чем сказать, но у меня еще 20 страниц, но записей. Но я просто не буду использовать все. Понимаете, я буду поторапливаться. Он скрыт естественной завесой, прежде чем тот мог говорить слово людям. Так вот, Бог должен скрыть себя, как Он пообещал в человеческой плоти. Бог, вы понимаете это? Бог должен скрыть себя в человеческой плоти, а на них положить духовное покрывало. Говорят, ну я этот, а я тот, чтобы говорить к людям. Тогда как это покрывало, покрывало традиции разорвано. Тогда вот что они говорят. Но дни чудес прошли. Один человек мне как-то сказал, один баптистский проповедник там подошел ко мне, брат Грин. И он сказал, брат Бранхам, у меня есть одна вещь против вас. Он сказал, вы стараетесь заставить людей, это было в гостинице Ramada Inn, когда у нас было там собрание. Сказал, вы пытаетесь заставить людей поверить в апостольскую эпоху, жить сегодня так, как будто бы они жили во времена апостолов. Сказал, эпоха апостолов закончилась на апостолах. Я сказал, закончилась? Да. Я сказал, кто был представителем апостольской эпохи? Он сказал, 12 апостолов в верхней горнице. Я сказал, тогда в нее не входил Павел. Я сказал, говорил Петр. И Петр сказал в день Пятидесятницы, когда те увидели, что происходит, и Святой Дух действует. Он сказал, обещание вам и вашим детям, и всем дальним, кого призовет Господь Бог наш, во все времена. Если Он по-прежнему призывает, здесь находится то же самое. Значит, когда же закончится эпоха апостолов? Эпоха апостолов закончится, когда Бог перестанет призывать. Он ничего не ответил, просто взял свою шляпу и ушел. Чтобы сделать это, необходимо слово, только слово. Иисус сказал сатане, написано, видите, вот так, написано. Я сказал, Петр сказал, что она не закончится. Всем, кого призовет Господь, это благословение для них. А вы говорите, он перестал. Когда? Не обиделись? Я сказал, нет, сэр, ни чуточки. Давайте дальше. Все в порядке. Видите? Петр сказал, что это для каждого, кого призовет Бог. Каждый получит тоже апостольское благословение. Это слово Господа. Видите? Теперь естественная завеса. Бог, Слово, закрытое человеческой плотью. Как это было? Бог был скрыт в Моисее. Бог был в Моисее, скрытый. В нем находилось присутствие Божье. Он настолько был совершенным, с тем Словом, вот таким образом внутри него, что он должен был покрывать себе лицо. И именно подтвержденный пророк раскрывал Слово и говорил им, «Не делай этого, делай то, и не делай этого». Видите? Чтобы передать свое слово для того поколения, он скрыл себя в человеческом существе. Иначе слово ослепило бы даже вызванных. Понимаете? Даже те люди, бывшие там, у них не было сил видеть это. Это мы находим в Исходе. Они сказали, пусть Моисей говорит, а не Бог. Понимаете, почему столб огненный появляется не слишком часто? Понимаете? Бог сказал, я так и сделаю. Я им воздвигну пророка. Аминь. «Я им воздвигну». И он пришел в точном соответствии. «Я воздвигну, и у него будет... Он будет словом». Он сказал, «Если они хотят увидеть, что есть слово...» Сказал, «Вот, Моисей, я явился тебе там, в том горящем кусте». Сказал, «Я сойду вниз, и гора будет в огне». Сказал, «Они увидят, что ты сказал им правду. Я явлюсь там в таком же огненном виде. Я явлюсь здесь и докажу людям. Я подтвержу твое служение». Вот что он сказал Моисею здесь, столько слов. Обратите внимание, он сказал, «Вот, я собираюсь прославить тебя в глазах людей». Сказал, «Вот, ты им рассказывал, что я встретил тебя там в горящем кусте. Теперь я сойду вниз, тот же самый огонь, и я дам людям увидеть, что ты им не лгал об этом. Можете даже доказывать это научно, если хотите. Видите, я сойду туда, и они узнают». И когда он начал громогласно говорить, когда Иегова заговорил громогласно, люди сказали, «Нет, нет, нет, пусть Иегова не говорит, мы умрем». Видите? Он должен был скрыться. Поэтому Бог и скрыл себя в Моисее и давал Моисею слово. А Моисей сходил вниз и говорил слово Господа, покрыв свое лицо покрывалом. Верно? Иегова скрылся за обликом пророка, потому что это, без сомнения, было бы... И Бог сказал, что Он не будет больше говорить к ним таким образом. Он будет говорить им только через пророка. И с того времени это был единственный способ, как Он говорил. Он всегда говорил таким образом. Верно. Другого способа не было. Он не лжет. Обратите внимание. Слово было только у Моисея. Так вот, не какая-то группа спускалась вниз. Не одни фарисеи, или саддукеи, или какая-нибудь секта, или клан. С горы спускался Моисей. Он использует одного человека. Он не может использовать две или три разных головы. Он использует одного человека. Слово было у Моисея, и только у Моисея. Его не было даже у Иисуса Навина. Его не было больше ни у кого. Аминь. Иисус Навин был генералом. Иисус Навин был командующим армией. Иисус Навин был верующим христианином. Но Моисей был пророком. Слово не могло прийти к Иисусу Навину. Оно должно было приходить к Моисею. Он был главным пророком того часа. Заметьте, слово не приходило к Иисусу Навину, пока Моисей не отошел. Нет, господа. Бог каждый раз имеет дело только с одним человеком. Бог один. Видите? Так вот, слово было только у Моисея, не у какой-то группы. Посмотрите, Бог предупредил, чтобы никто не пытался идти за Моисеем за ту завесу. Подражатели. Видите? Женщина, мужчина, священник, кто угодно. Неважно, насколько святой, насколько мужчина, насколько почитаемый, насколько великий, он предупредил, пусть Моисей взойдет один. И если какой-нибудь человек, даже животное, прикоснется к ней, должно сразу же умереть. Не рвитесь к той завесе. Та завеса для одного человека. Это послание одно, понимаете? В храм входил один человек, один раз в год, помазанный и приготовленный для этого. Не для того, чтобы принести слово, но принести в жертву кровь. Даже чтобы войти туда, предстать перед ним. Только один. Всякий другой умирал. Видите? Они умирают духовно сейчас. Это духовная завеса, понимаете? То была естественная завеса. Это духовная завеса, понимаете? Они все равно лезут прямо туда, за нее. Скажи им что-нибудь. «О, я знаю, я это знаю, но я...» Что ж, лезьте, пожалуйста. Это просто говорит, помните, последней язвой в Египте была смерть перед исходом. Последняя язва на земле — это духовная смерть перед исходом. Потом их сожгут, и они вернутся обратно в прах. И праведные будут попирать ногами их прах. Но последняя — духовная смерть, отвергнуть слово. Так вот, обратите внимание, Бог предупредил, чтобы никто не пытался идти за Моисеем в ту завесу огня. Моисей должен был покрыться покрывалом. Ему нужно было выйти оттуда. Моисей вошел Моисеем, вошел в этот столб огненный. А когда он вышел, он был покрыт покрывалом, потому что он вошел туда, отделившись от своих традиций, традиций старцев. Он видел столб огненный, но теперь он идет в столб огненный. Понимаете? Аминь. И он вышел, покрытый покрывалом. Слово Божье в человеке, скрытое. Вот он выходит. О, могу себе представить. Предупредил, чтобы никто больше не пытался зайти. Никто не сможет этому подражать. Лучше не пытайтесь, понимаете? Даже священник или какой-нибудь святой человек, кто бы ни был, кардинал, епископ, кто угодно, попытавшийся войти за ту завесу, умирал. Бог предупредил их. Подражать будет невозможно. Его слово открыто одному человеку. Всегда было так. Пророк приходил со словом Господа. Любой период, любое время, во всем Писании. Слово приходит к одному. В каждом периоде, без изменений. Даже в периодах церкви. От самого первого до последнего. У других есть свое место, верно? Обратите внимание. Но не подходите к тому столпу огненному. Понимаете? Какой урок мы извлекаем отсюда? Видите, каждый хочет быть Моисеем, и каждый... Вы помните, что там сказал Дафан и остальные? Они сказали, «Так, Моисей, ну-ка постой. Ты слишком много на себя берешь, понимаешь? Так вот, есть и другие люди, призванные Богом». Это правда? Они, каждый, шли хорошо, пока шли рядом. Но когда кто-то попытался подойти и занять Божье место, которое он дал Моисею, предопределенному и поставленному на этот труд, попытались занять его. Огонь спал сверху и разверз землю, и она поглотила их. Видите? Видите? Будьте осторожны, понимаете? Просто будьте хорошими, благочестивыми христианами Божьими, верующими Слову, понимаете? Не подходите к тому столпу. Какой урок? В первый раз Бог явился Моисею в горящем кусте. Бог был скрыт в столпе огненном. Теперь, одну минуту, послушайте внимательно. Бог, когда в первый раз пришел к Моисею, он был скрыт завесой. Бог был в столпе огненном, скрылся в кусте, видите, как и за шкурами, понимаете, там, за крышкой ковчега, у жертвенника, видите? Он был закрыт завесой, он всегда был за завесой. И когда он пришел к Моисею, он был в столпе огненном, скрытый в столпе огненном. Но здесь, перед людьми, Бог подтвердил его тем же столпом огненным. Видите, Моисей сказал, «Итак, смотрите, вы со мной?» Или вы где-то в облаках? Вы в состоянии слушать? В состоянии? Имеющий ухо да слышит. Видите? Когда Бог явился Моисею, это было в столпе огненном, когда Он призвал его на служение. И Моисей пришел и рассказал об этом людям. Они не смогли поверить этому, но он совершал чудеса и другие вещи. Но на этот раз он явился видимым образом, с научной точки зрения, и подтвердил, что служение Моисея — это тот же Бог, что говорил с ним, потому что он явился в виде столпа огненного, и гора горела огнем. И он пришел к Моисею в кусте, разговаривал с ним. Хорошо. Первое явление Бога Моисею в горящем кусте — завеса. Перед людьми Бог снова был скрыт завесой и подтвердил Моисея при помощи завесы, скрыв себя за завесой того же огня. Тот же столб огненный сошел туда. С тех пор скрыл от них, чтобы они могли только слышать Слово Божье. Вы поняли? Только Слово, они слышали Его голос. Потому что Моисей для них был живым словом. Моисей. Видите, Бог таким образом через Моисея подтвердил то слово. Видите, Моисей сказал, Бог сказал Моисею, «Иди туда, я буду с тобой. Он ничто не сможет устоять перед тобой. Я сущий». Моисей пришел и сказал, «Вы, может быть, этому не поверите, но Бог явился мне в столпе огненном, и Он сказал мне все это». «О, у нас тут полно такого». Фараон сказал, «Ха, пастор Фараон сказал, что ж, у тебя дешевые фокусы». У меня тоже есть чародеи, которые могут превратить змея в палку, палку в змея. Чародеи, идите-ка сюда. И они подошли и сделали то же самое. Моисей знал, его это не обеспокоило. Сколько там было подражателей, ему было все равно. Моисей просто спокойно стоял. Сначала, вы понимаете, они немного поползали там, и вдруг змей Моисея съел остальных. Видите? Почему? Как те апостолы? Они не могли это объяснить. Моисей не знал, как Бог это сделает. Но он должен был это сделать. Помните, он сказал, что Ианни и Амврий опять появятся в последние дни. Понимаете? Подражатели. И будут обольщать даже самих избранных, если бы это было возможно. Матфея 24:24. Видите? Точно то же самое. Совершат те же чудеса и все остальное. Следите за тем словом. Следите за тем словом. Человек, заявляющий, что совершает чудо, и при этом хочет верить в трех богов и во все остальное, подобное этому. Держитесь от такого подальше. Мы знаем, что это ложь. Понимаете? Такого не может быть. Понимаете? Слово. Каждое слово. Каждое слово, исходящее из уст Божьих. Бытие. Одно слово. Здесь же говорится, не убавляй и не добавляй ни слова. Видите, оно должно оставаться тем же словом. Понимаете? Обратите внимание. Люди заметили, что нечто произошло. Моисей был закрыт, как он был пророком. И Бог теперь подтвердил свое слово, пошел туда. И он видел знамения и чудеса. И потом, что ж, эти люди отделились и собрались. Церковь. Видите, церковь означает «вызванные», понимаете? После того, как они были вызваны из этого мира и стали народом, видите, тогда Бог объявил себя, что Он и был тем столпом огненным. Он доказал проповедь Моисея. Видите? Он был столпом огненным. Они могли бы сделать его фотографию, я думаю, если бы у них были фотоаппараты, потому что там все было охвачено огнем. Но они доказали это. Бог подтвердил, что послание было верным. Должно было прийти послание, должно было все исполниться. Тогда для них должен был наступить исход. Закрыл своего пророка покрывалом для этих людей исхода. Люди думали, увидели, что с ним что-то произошло. Теперь он отличался от других израильтян. Он был другим. Его проповедь отличалась, он был не таким, как священники, он отличался от всего остального. Видите, он стал другим человеком. люди увидели, что нечто произошло. Бог скрыл себя в своем пророке, чтобы изречь для них свои слова. Вот что он сделал. Моисей стал для людей тем живым словом, закрытым столпом огненным, изрекающий то, что позже должны были закрыть завесой из барсучьих шкур. Понимаете? Слово должно было прийти сначала от Моисея. Понимаете? Слово было у Моисея. Они были написаны Богом. Никто не мог толковать их. Прежде их должен был истолковать Моисей. Вот из-за чего он покрывал свое лицо. Потому что он... Вы понимаете это? Понимаете? Вот оно. Мы можем поднимать ее, носить ее и так далее. Но она должна быть открыта. Чтобы открыть, Моисей должен был стать Богом для людей. Вы скажете, это чепуха. Но он ведь сказал, даже сам сказал Моисею, «Ты будешь Богом, а Аарон будет твоим пророком». Видите? И вот он пришел, видите? Он должен был прикрыть себя, потому что Бог всегда находится за завесой. О, вот это да! Вы понимаете это? Бог скрыт от публики. Сказал, «Отец, я благодарю Тебя, что Ты сокрыл это от мудрых и разумных и открыл это младенцам, тем, которые захотят научиться». Видите? Бог, закрытый завесой. Моисей закрывал покрывалом свое лицо. Следовательно, Моисей был живым словом, закрытым покрывалом. Люди увидели тот столб огненный и сказали, «Теперь нам достаточно». Видите? «Пусть говорит Моисей». Видите? «Пусть Бог не говорит, чтобы нам не умереть». Моисей вошел в тот столб огненный. Видите? И теперь сказал, он сказал, «Теперь я больше не буду им так говорить. Я дам им пророка». Видите? И таким образом он поступал всегда, понимаете? Сказал, «Пусть теперь они подойдут, но у этого пророка должно быть это слово». Если он за завесой традиций, не Бог посылал его. Если он за завесой слова, Бог подтвердит его. Бог истолковывает свое собственное слово. Моисей изрекал их, Бог подтверждал их. Аминь. Моисей сказал, «Господь сказал так». И Господь совершал именно то, что он сказал. Вот что показало истинность этого. И вот он сказал, «Итак, Моисей, ты понимаешь, теперь люди поймут. Видишь, я показал тебя, я подтвердил тебя». Бог сокрыл себя в этом пророке, чтобы говорить свое слово людям. Моисей был для них живым Богом, живым проявившимся Словом Божьим. Вот из-за чего он закрывал лицо покрывалом. Видите? А вы знаете, что сегодня то же самое скрыто от неверующих в любом подлинном христианине? Они видят этих женщин с длинными волосами и прочее, говорят, что это «гляньте-ка на эту модель из каменного века». Женщины укладывают волосы на голове, говорят, «у тебя там спущенное колесо, запаску там носишь». Видите? Все это закрыто завесой. Они слепые. «О, — скажут, — у меня степень доктора философии, доктора...» «Мне все равно, что у тебя. В слове ты по-прежнему невежда». Совершенно верно. «Ах, это просто мелочь. Я научись сначала простому». Что насчет тех, кто говорит, что у них завеса — присутствие Божье, а проповедует какую-то церковную традицию? «О, смилуйтесь, какая жалость, которые добавляют и убавляют и так далее, вставляя свои темы и свои мысли, а не Слово Божье, понимаете?» Что же это за завеса? Там церковная завеса. Бог полностью разорвал ту завесу. Они говорили, пророков не существует. Такого, как апостолы и пророки, в эти последние дни не существует. Божественного исцеления не существует. Провидцев больше не существует. Марка 16 больше не исполняется. Апостольская эпоха закончилась. Они закрыли это от людей завесой. Но Бог прошел прямо туда со своим огненным Святым Духом и разодрал ту штуку от верха донизу. Бог разодрал ту завесу. Моисей был завесой. Живое Слово Божье было закрыто человеческой плотью. Конечно, столб огненный был в Моисее, изрекающий то, что позже поместили за завесу из шкур, вы понимаете. Вот, это слово. Слово было представлено, потом его записали, потом его положили и все так же закрыли завесой, потому что Бог постоянно пребывал в том слове. Аминь. Он есть слово, всегда. Он находился в том слове. Вот почему то слово нужно было закрыть завесой. О, брат, сестра, вы улавливаете это? Смотрите, вы видите? Это было закрыто все эти эпохи, согласно сказанному Богом. И это будет открыто в последние дни. Те семь печатей будут сняты, и вся полнота будет представлена людям. То, что происходило во всем этом промежутке времени. час послания седьмого ангела. Все тайны Божьи должны быть объявлены тем или ей в этот последний час. Как Христа, Сына Божьего, выгнали из Его церкви, как Он опять открыт, как Сын Человеческий, как церковь должна быть приведена в порядок, и все остальное для этого последнего дня. Никакое не вероучение, не деноминация, но именно Слово, живущее в человеке. Я возьму одного и одного оставлю. Я возьму этого и оставлю того. Видите? Просто не имеют значения никакие привязанности, никакие деноминации, никакие ограничения, ничто другое. Имеет значение сердце с Богом и только с Ним. Понимаете? Обратите внимание, скрытое за человеческой плотью. Моисей с тем словом, изрекающий то, что потом должны были положить за барсучьи шкуры. Так же и Христос, наш Моисей. Христос — это наш Моисей. Он был Богом, облеченным в человеческую плоть. Облеченный в человеческое, в плоть. Верно. И Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Его скрывали барсучьи шкуры, Он был скрыт, а на этот раз Он скрыт в человеке. Видите? Так вот, заметьте, вчера, сегодня и вовеки тот же. Обещал Свое Слово на эту эпоху. Он по-прежнему Христос, обещанное Слово на эту эпоху, скрытый за человеческой плотью. Слово — это Бог. Помазание — это личность. Слово «Христос» означает «помазанного». Понимаете, «помазанный». Следовательно, Моисей был Христом в его дни. Он был помазанным. И Иеремия был Христом в его дни, с частью слова на тот день. Но когда пришел Иисус, Он пришел как помазанный Искупитель. И это был Моисей, и все, что было в Моисее, и все Слово, и все Божество телесно находилось в Нем. Вот почему завеса в храме полностью разодралась, и престол милости стал ясно виден всем. Он был тем помазанным. Заметьте сейчас, завеса в человеческой плоти. Обещанное Слово для этого периода также должно быть закрытым завесой. Заметьте, любящие грех члены церкви и грешники не могут это увидеть из-за человеческой завесы. Вот почему они не могли его понять. Ведь он человек. Откуда он взялся? Какая у него членская карточка? К какой церкви он принадлежит? Я хочу вечером поговорить об этом. К какой церкви он принадлежит? Понимаете? И таким образом, видите, вот, к какой церкви он принадлежит? К какой группе? В какой школе он учился? Где он получил образование? Вот, этот человек родился, судя по традиции, то есть, судя по имеющимся сведениям о нем, этот человек рожден вне святого брака. Но он, конечно, он от дьявола. Понимаете, он от дьявола. Он рожден вне брака. И Иосиф женился на ней, только чтобы ее не побили камнями, из-за того, что она прелюбодейка. И такой человек тут приходит и говорит, что нам, священникам, делать? А там был Бог, открывающий то слово, вопиющий: «Боже мой, почему ты оставил меня?» Те самые песни, которые они пели в храме, которые для них написал Давид много лет назад, которые относились ко Христу. «Кости мои из меня делают зрелище, пронзили руки мои и ноги мои». И они же там это пели, а тот человек умирал на кресте. И когда они закончили, и когда он умер, Бог небес сошел вниз, подобно как он сошел на горе Синай, со святым огнем, и прожег ту завесу в храме от верха до низа, разорвал ее на части. Что же они могли сделать? Посмотреть туда, на Голгофу, из окна храма, и там на глазах у всех висел Бог, жертва. Но они и сегодня не видят этого. Бог в этот последний день полностью разорвал те традиции и представил Слово на этот период, открыто перед всеми. А они все равно не знают Его. Они просто не знают Его. Это настолько просто, понимаете? Это вот настолько просто. Оно так отличается от мирских вещей. Однажды на одном собрании я проповедовал тему «Быть ненормальным», тем, у кого гайку заклинило. Я хочу как-то поговорить о ней, «Быть ненормальным». Ради кого-то у всех нас гайку заклинило. Так пусть мою заклинит ради Христа. Павел сказал, что его посчитали безумцем. Конечно, так и будут считать. Понимаете, чтобы скрепить что-то, нужна гайка. Видите? Верно. Итак, обратите внимание на завесу. Человеческая плоть. Нет, привязанные ко греху люди этого не заметят. Вот. Те традиционные религиозные люди, они не смогли увидеть этого, потому что он был человеком. Почему? Та человеческая плоть скрывала Бога. Так вот, если бы он появился как великий столб огненный, сошедший вниз, понимаете, сошел бы вниз великий столб огненный и показал бы им то, чем он был, что он, этот великий столб огненный, они, возможно, поверили бы, если бы Иегова пришел не таким путем. Но вы видите, что он сделал? Чтобы ему миновать всех тех умников, мудрых людей, он просто открыл себя так, как он пообещал Моисею. Понимаете, я буду говорить им через пророка. И он был сыном человеческим, пророком. И некоторые из них это распознали. Около 0,01% в этом мире. Они поверили этому, остальные не поверили. Но он пришел все равно. Но там, перед их глазами, был могучий Бог, престол милости. Он умер, когда его собственные дети говорили, его собственные дети там говорили, «Нам он не нужен, уберите его!» Плевали на него. Прообраз в далеком прошлом, когда Давид уходил из храма, отверженный царь, шел по улице, а какой-то хромой, которому никогда не сравниться с ним, все крутился поблизости, назвал его старым лицемером или чем-то в этом роде, плевал ему прямо в лицо. И тот охранник вытащил меч, сказал, «Я сейчас сниму голову с этого пса, плевать на моего царя?» Давид сказал, «Не трогай его». Бог ему сказал это сделать. И Давид, вероятно, не понимал, что говорил. Взошел на гору, оглянулся, заплакал. Спустя 800 лет сын Давида взбирался по той же горе, бросил взгляд, заплакал над Иерусалимом. Отверженный царь, и они плевали ему в лицо. Вы видите? Ведь это то же самое. Видите, как то слово все время снижается, все дальше снижается сегодня? Большинство всегда отвергает, а верит меньшинство. Вот, видите, они не могли ему поверить. Те эллины, они не могли его увидеть. Он был в своем человеческом храме. «Как же?» — они сказали. «Этого человека зовут Иисус, он из Назарета». Так вот, в те дни у них было только имя. Например, Джон, Джим, они говорили «Джон из Джефферсонвилля», «Джим из Нью-Олбани» или что-то наподобие, вы понимаете. Он сказал, «Это Иисус из Назарета». Считают, что его мать забеременела от солдата. Видите? И вот, именно так они и считали. Верно. И, к примеру, они сказали, вот, «А это Иисус из Назарета». Понимаете? Кто он такой? Видите, они этого не могли понять. Но, о, это слово на тот день, когда он проповедовал, сказал, «Исследуйте Писание, в них вы думаете иметь вечную жизнь, а они свидетельствуют о том, кто я». Если не можете верить мне, не принимайте меня во внимание, как завесу. Верьте тому слову, которое звучит. «Свидетельство двух истинно», — он сказал. «Я говорю, и Отец говорит обо мне». Аминь. Верно. «Я говорю о слове сего дня, и Отец подтверждает его». Вот. Истинно ли это свидетельство для вас? Истинно, видите? Вот как это должно исполниться. Обратите внимание теперь. Во втором к Коринфянам. Во втором к Коринфянам, 3 глава, 6 стих. «Бог обитал в прежнем храме за шкурами, скрытый от евреев». Когда та завеса была разодрана, все равно евреи все же не увидели пока, кто он был и кто он есть. И потом Пятидесятница открыла, кем был истинный и живой Бог. Бог рассек надвое эту завесу, сверху. Почему так произошло с той завесой? Почему это так произошло? Почему сегодня пришло такое послание совершить то, что оно совершило? Почему оно пришло? Почему? Меня должны были пригласить на днях. Не так давно. Хотели обсудить со мной эпоху церкви, что Бог находится в своей святой церкви и подобные вещи. А я узнал, что это была одна женщина-проповедница. И я просто отказался от этого. Понимаете, если бы это был мужчина, то все было бы в порядке. Тогда было бы по-другому. Но какой смысл ехать туда, в другую часть страны, когда из-за этого я должен отложить собрание здесь, понимаете? Так что я просто оставил их при своем. Слепой ведет слепого, они оба упадут в канаву. Итак, таким образом, в этом периоде, когда эта древняя завеса деноминаций и традиций была разодрана Словом Божьим, чтобы оно могло проявиться. Вы понимаете, что я имею в виду? Традиция говорит, все это находится в прошлом. Пусть это немного проникнет вглубь. Это все прошло, но в этот последний день та завеса традиций была разорвана надвое, и перед всеми предстал столб огненный. Видите? Вот он, проявляющий слово на этот день. Завеса разодрана. Вот, этот мир, они по-прежнему не верят ему. Не имеет значения, что происходит. Они все равно не видят его. Они не видят его. Он был послан не для них. Запомните, Сын Божий не открылся для Содома. Там были два посланника. Верно. Но это сам Бог в человеческой плоти открылся Аврааму, избранным. И проследите, что он сделал, чтобы открыть себя. И тогда-то Авраам узнал, когда он распознал мысли Сары за его спиной. Он сказал, назвал его «Элоим, твой слуга». Обратите внимание сейчас, вот как это может проявиться. Слово, оно все эти годы было для людей за завесой. Это невозможно сделать. Помните ту проповедь, что я проповедовал тем утром, когда уехал отсюда в первый раз? О Голиафе и Давиде. Я сказал, посмотрите на бросавшего вызов, говорящего, что дни чудес прошли. Понаблюдайте за лентами по мере их записи. Посмотрите на каждую, как это становилось все более и более понятным. Если у вас есть уши слышать, понимаете, глаза видеть. Что же, я говорил, вон там тот сильный церковный мир стоит за то, что в этом веке науки такое совершить невозможно. Но я сказал, Бог в том свете, до того, как сделали его первую фотографию. Тогда еще не был сфотографирован. Это было там на реке. Это не засняли на пленку. Видите? Я сказал, он сказал мне, что это произойдет. Он вас зовет, и это промчится по странам. И даже доктор Дэвис сказал, «Ты с образованием средней школы, окончил 7 классов, будешь молиться за королей и монархов и начнешь пробуждение, которое пронесется по странам?» Я сказал, «Именно это он сказал». И это произошло. Видите? Видите, это произошло. Вот в чем с этим дело. Он не нуждается в истолковании. Он уже это исполнил. Видите? Он уже это исполнил. Это само себя истолковывает. Видите? Вызывая его избранных, видите, из всех классов общества. Теперь это стало проявленным. Я сказал, что Давид встал там, невысокого роста, маленький тощий паренек, сутулый, с прощой в руке. И, да, Саул взглянул на него, глава ассоциации служителей, сказал, «Да ты даже не прошел подготовку?» Он сказал, «Ну-ка посмотрим, можно ли тебе дать степень доктора философии или еще какую-нибудь?» Надел на него эти доспехи, Он обнаружил, что мужу Божьему они не подходят. Сказал, «Снимите это с меня». Сказал, «Я ничего этого не знаю». Сказал, «Дайте я пойду с тем, что мне привычно. Чем я сражался со львом, чем я сражался с медведем». Он был похож на лесного жителя. Он сказал, «Дайте я пойду с этим». И тот Голиаф сказал, «Что это, собаку выслали драться со мной?» Сказал, «Я подцеплю тебя кончиком копья и повешу твое тело там на съедение птицам». Давид сказал, «Ты выходишь на меня, как филистимлянин, в доспехах и с копьем, а я выхожу на тебя во имя Господа, Бога Израиля». Посмотрите на того пророка Давида, сказавшего, «Сегодня я сниму голову с твоих плеч». Аминь. О, вот это да! Он знал, что у него было. Он знал, в кого уверовал, и был полностью убежден, что он способен сдержать то, что он верил ему. Видите? Так что это произошло, несмотря ни на что. То древнее высказывание «Дни чудес прошли, стены разрушены». И Иегова все так же стоит на виду у всех, проявляя свое слово. Он раскрытый. Верно. Заметьте, нееврейская церковь была также ослеплена из-за завесы после того, как ее сорвали. И стал виден Бог, церковные завесы. Как? Из-за того, что слово опять было скрыто в человеческом существе. Именно это не смог увидеть Израиль. Если бы пришел какой-нибудь ангел или что-то подобное, Израиль поверил бы этому. Но из-за того, что ангел не мог прийти, прийти должен был человек. Аминь. Бог не может нарушить свое слово. В последние дни снова должно произойти то же самое. Понимаете? Что ослепило Израиль? Тот человек. Ты человек, делаешь из себя Бога. За это его убили они. И сегодня, из-за того, что послание идет через человека, а не через ангелов. Видите? Бог не может изменить свой образ действия, изменить свое слово. Он сказал, что он не меняется. Понимаете? Обратите внимание, пообещал, а не евреи, сегодня ослепшие, подобно Израилю. Ослепшие. Из-за чего? Из-за завесы. Бог, скрытый в человеческом существе. Это ослепило Израиль. Обратите внимание, кого-то всегда ослепляло. Одного это ослепит, другому это откроет истину. Оно закроет глаза одним и откроет глаза другим. Посмотрите, Иисус встал и сказал, «Что ж, тебя зовут Симон, а твоего отца звали Иона». Он сказал, «Господь Бог». Видите? Филипп, он сказал, «Откуда ты узнал?» Он сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». А тот сказал, «Равви, откуда ты знаешь меня?» Он сказал, «Перед тем, как тебя окликнул Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Он сказал: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израиля». Что ж, там стояли те, что говорили: «Он Вельзевул». Видите, что это сделало? Открыло глаза одним, ослепило других. Что сказали священники? «Да этот человек Вельзевул». Та женщина сказала: «Я знаю, что должен прийти Мессия, которого называют помазанным. Понимаешь, должен прийти помазанный. У нас не было пророков. Должно быть, ты пророк. Но должен прийти помазанный. Мы ожидаем его. Это последние дни для неевреев, то есть для евреев». Сказала: «Это последнее время». Видите, и самаряне, и евреи ожидали Мессию. Видите, сказала: «Он должен появиться в это время. Мы знаем, что когда он придет, он будет совершать все это. Он будет нам говорить такие вещи». Он сказал: «Это я и есть». Ее глаза открылись. Полиция, священники оказались ослепленными. Вот что всегда производит Евангелие. Оно открывает глаза одним, открывает истину одним, в то время как оно ослепляет глаза другим. Обладает двойственным значением. Некоторые могут взять того сына и посмотреть прямо на него, и стать слепыми. Другие могут взять его и выйти с ним. Вот разница. Как это происходило в каждом периоде? Божество, скрытое в человеческой плоти. Обратите внимание, он был скрыт. Пророки были божеством, скрытым. Они были Словом Божьим. Это верно? Скрытым в человеческой плоти. Поэтому они не заметили и нашего Моисея, понимаете, Иисуса. Обратите внимание, в старом храме, скрытое барсучьими шкурами, там было слово, слово, проявленное на каменных скрижалях. Вот, я собираюсь уйти через 20 минут, если смогу. Следовательно, будет половина двенадцатого. Заметьте, если заметите, я перевернул некоторые страницы. Видите, чтобы не получилось, таким образом не сократить, не слишком затягивать. Я знаю, что вам жарко, вы устали. В старом храме, за завесой, что там находилось? Что представляло Иегову? Что там было скрыто? Что скрывала завеса? О, аллилуйя! Что скрывала завеса? Она скрывала слово. Завеса, барсучьи шкуры, было скрыто, скрывало слово от их глаз, естественных. Там за ней также находились хлебы предложения. За ней также была слава Шекена. Но это было скрыто от них. Все это было скрыто. Вся слава Божья была прямо за той барсучьей шкурой. Верно, полностью скрытая от естественного глаза. И сегодня то же самое. Это называется группой святых скакунов, фанатиков. Но они не знают, что скрыто там внутри. Вот чего они не знают, понимаете? Затем, когда Бог в милости разорвал ту завесу, чтобы они увидели, они настолько оказались закутанными в свои традиции, что они... это все равно осталось скрытым для них, даже до сего дня. Сейчас то же самое. Та слава, та сила Святого Духа, слава Шекена, которая сходит на верующего, так вот, я имею в виду настоящего верующего, благодаря которой в него входят дела Божьи и вера, чтобы верить Слову Божьему, все это скрыто от тех глаз. Они говорят, все это осталось в прошлом. Видите, они по-прежнему находятся за завесой. Вы больше не за завесой, дети. Бог стал ясно виден вам. Однажды брат Фред Сотман, брат Том Симпсон, я не знаю, смог ли он сюда попасть или нет. Мы, несколько человек, были в одной баптистской церкви, и служитель что-то сказал, что нам очень понравилось. Мы все сказали «Аминь». Все в церкви вытянули шеи и оглянулись. Видите? Видите? Нам попалась крошка, пришедшая оттуда, из Шекены, вы понимаете. И мы были рады получить ее. Другими словами, мы сказали: «Благодарим тебя, Господь». Видите? И когда они это сделали, для тех людей это оказалось настолько закрытым, что они просто над этим посмеялись. Они совершенно не понимают, что это такое. Видите? Для них завеса все еще не разодрана. Итак, кто-то внутри, а кто-то снаружи. И вот, но Бог, который на виду у нас, скрыт. Сейчас то же самое. Потом, когда Бог в своей милости разорвал завесу, Он стал виден для всех. Но они настолько были закутаны в свои традиции, что Он все равно остался скрытым для них. Сейчас то же самое. Вся та слава, скрытая, скрыта для нас во Христе, Слове, кто есть наш храм. О, вот, я должен буду немного углубиться в это. Простите мне мои эмоции сегодня утром, но... О, я так давно хотел изложить это. Это все просто переплетается во мне, понимаете? Обратите внимание, вся слава, которое есть в Боге, находится в Слове. Все благословения, которые есть в Боге, находятся в Слове. Это скрыто от неверующего из-за традиций. Понимаете, что я имею в виду? Но все это находится во Христе. Все, чем был Бог, Он опустошил Себя, кенос, и вошел во Христа. И мы во Христе находимся за завесой. «Ну, я во Христе», — скажешь ты. И потом веришь, что существует три Бога, крестишь во имя Отца, Сына и Святого Духа, веришь во все эти традиции старцев и остальное, во что ты веришь. Нет, ты все еще перед завесой. Видите? «Зайди за ту завесу». Он, Христос, есть Слово. Как? Я не верю в божественное исцеление. Я не верю в эти чудеса и остальное, подобное этому. Что ж, видишь, ты не внутри, не за завесой. Ты ничего не знаешь об этом. Понимаешь? Христос есть Слово. И когда мы в Слове, мы во Христе. И как я могу быть во Христе, отрицая Христа? Ведь Он сказал, ни одно слово нельзя ни добавить, ни убавить. Как же тогда ты можешь убавлять и добавлять? Видишь, это показывает, какой ты закрыт завесой. Видите? Мы в Нем. Тогда мы, находясь в Нем, мы все равно закрыты для религиозных деятелей и исповедующих религию людей этого мира. Видите, нашей славы, которая у нас есть и которой мы радуемся, мы все так же скрыты для тех внешних. Они снова думают, что мы сумасшедшие, гайку заклинило. Видите? Видите? Это верно. Но мы, находящиеся внутри, во Христе, крещенные в Него, 1 Коринфянам 12, в Него, мы участники этой славы, понимаете? Но не те, кто снаружи. Ты по-прежнему вглядываешься, отрицаешь ее, понимаете? Так что сейчас нас приглашают войти в Него, стать причастниками всего того, чем Он есть. Мы приглашены войти в Него, скрытого от неверующих посредством завесы человеческой плоти. Понимаете? Они знают об этой славе, они читают о ней, она находится здесь, в Слове. Слава Божья и все остальное. Для них это просто слова. Для нас же это проявление. Понимаете? Это больше не слова, это реальность. Аминь. Бог сказал, да будет свет. Это были слова, но вот появился свет. Это уже не слова, это свет. Понимаете, что я хочу сказать? Так вот, для нас это не просто написанное слово. Это реальность. Мы в нем. Теперь мы радуемся. Теперь мы обозреваем его. Мы видим его, слово, проявляющим себя. Там снаружи это скрыто. Почему? Потому что это скрыто за человеческой плотью. Понимаете? О, они скажут, та группа, в какую школу они ходили? Какое образование они получили? Где, откуда они? К какой группе они принадлежат? Видите? Ух. Видите, они не понимают этого. Один человек однажды сказал другому человеку, сказал, чтобы стать христианином, ты должен принадлежать к деноминации. Тот сказал, я христианин, я не принадлежу ни к одной из них. «Ну да», — сказал, — «Бог избавил меня от рака». Сказал, — «Что ты об этом думаешь?» А этот был врачом. Он сказал, — «Покажи мне, где деноминации совершают это». Видите? Ладно, видите? Это по-прежнему закрыто. Мы внутри Христа. Вот, как и тогда, все истинные верующие видят Его. Слово обещания на этот день, ясно проявленное. Это важные слова, если сможете их понять. Понимаете? Понимаете? Всем подлинным верующим, находящимся в Слове, Бог виден ясно. Завеса разодрана. И Бог открыто предстал перед вами, проявленный. Видите? Бог проявленный, открытый. Чтобы это произошло, наша старая завеса традиции, деноминации, должна быть разодрана еще раз. Чтобы действительно увидеть, что это, необходимо выйти из всего того. Понимаете? Иначе ничего не получится. Они постоянно будут задергивать перед тобой ту завесу, всякий раз. О, в этом нет ничего особенного. Но вот здесь это написано, а здесь это проявилось. Вот, видите? Что же, если тот человек не захочет увидеть солнце, скажет, «Ох, это... Я знаю, что Бог сказал, да будет свет, но такого не существует, я пойду в подвал, я не хочу увидеть это». Тот человек сумасшедший, с ним что-то не в порядке. Что-то не в порядке с мужчиной или женщиной, которые могут увидеть обещание Божье, и увидев, как оно проявилось, затем отказаться поверить ему из-за того, что деноминация задергивает завесу. Видите? Закрыта завесой. Чтобы это получить, наши традиционные завесы деноминаций должны быть порваны огнем Духа Божьего и мечом, который есть Его Слово. Всегда Его Слово — это Его меч, понимаете? И Он взял в тот день свой меч, пылающий огнем, и рассек ту завесу сверху донизу. Сегодня Он тем же мечом делает то же самое. Не «мое вероучение», «моя книга вероучений», «мой катехизис». Но меч Господа, видите, рассекает завесу, и вы ясно видите Бога, проявленного в Своем Слове. Какая славная картина, видите? Хорошо. Божий Святой Дух и огонь, Его меч, рассекают ее. Слово рассекает деноминационную завесу. Ладно, если вы просто скажете «слово», а слово ничего не дает, какая польза, если здесь будет меч и говорить «он не рассекает»? Сказать «ух», а он не рассечет. Но когда вы положите туда тот меч Божий и будете наблюдать за тем, как он рассечет, его держит предназначенная рука, посланная для этого. Видите, рассечет это, и вот он. Тогда Бог станет виден ясно, великий Иегова. Это есть Его Слово, проявившееся, часть, которая обещана на этот день. Вы понимаете это? Видите? Когда меч, обещание этого дня, в этот день, события, которые должны произойти, и Бог берет свой меч и рассекает деноминационную завесу, и отодвигает ее, и проявляет себя, и показывает, что Он здесь, все тот же столб огненный. Обратите внимание. Вот, это слово, проявившееся для обещаний на этот день. Мы видим это, как и Петр, когда он сказал, «Господи, к кому нам идти?» После того, как увидели это. Куда мы пойдем? К какой церкви мы присоединимся, когда родились в одной? Видите? Что можно... К какой деноминации ты сможешь присоединиться после того, как узнал эти истины, понимаете? Когда они, каждая, отвергают это. Каждая из них. Я ни одной не нашел, которая скажет или сделает что-нибудь в поддержку этого. Верно. Это верно. Я начал эту серию поездок в одном месте, спонсировали 42 церкви. Когда я приехал туда, спонсора у меня не оказалось. Каждая из них говорила, «Он верит в гарантию вечности». Из-за этого ушли законники. Кто-то сказал, «Он крестит во имя Иисуса». Из-за этого ушли все остальные. Вот. Кто-то из них сказал, «Он верит в семя змея. У змея нет семени». Из-за этого. В Библии сказано, «Я положу вражду между ее семенем и семенем змея». Видите это? Она, завеса, снята со слова. Видите? Это верно. Оно открыто младенцем. Она снята. Они видят это. И будет, как однажды было сказано. Это верно. Тогда будет, как было однажды сказано. Когда увидите, когда эта завеса будет снята со слова, традиции будут убраны со слова, как однажды сказал Иисус. Когда вы увидите меня, вы увидите Отца. Видите? Бог и Его Слово одно. Теперь вы понимаете? Когда Слово проявилось, чем оно является? Видите? Иисус сказал, «Исследуйте Писание. Вы думаете, что имеете? Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Если я не творю дел Отца Моего, то не верьте Мне. Но если я творю эти дела, я и Отец одно. Поскольку вы видите Меня, вы видели Отца». И когда вы видите проявившееся Слово, вы видите Отца, Бога, потому что Отец — это Слово. Слово есть Бог. И Слово, ставшее проявленным, — это Сам Бог, берущий Свое собственное Слово и проявляющий Его среди верующих. Его ничто не сможет оживить, кроме верующих. Только верующих. Оно не будет. Можно взять пшеницу и посадить ее в неподходящую почву, она не вырастет. Но вот в чем дело. В почве должно содержаться определенное удобрение, чтобы выросла пшеница. И если там нет, если удобрение, содержащееся в почве, если пшеница не приспособлена к тому удобрению, она ни за что не вырастет. Поэтому неважно, куда упадет слово, если оно не упадет в подходящее сердце, так сказал Иисус. Иное упало при дороге, на каменистую почву, и птицы небесные прилетели и склевали его. И затем он сказал, «Иное упало среди терниев и волчцев, которые выросли и заглушили его. Традиции, деноминации, мирские заботы заглушили его». Но сказал, «Иное же упало в добрую почву и принесло во 100 крат». Сказал, «Это и есть Царствие Божье». Это то же самое, понимаете? Некоторые вообще не поверят. Некоторые поверят на какое-то время, как ученики. Они шли за ним, многие, 70 ходили с ним несколько лет, чтобы выяснить, около года с половиной или двух лет, только чтобы выяснить, пока они не смогли увидеть в нем что-нибудь, какой-нибудь, например, каким способом он получает силу совершать эти дела, или какой-нибудь амулет на счастье, или какого-нибудь фокусника, что он должен был делать, чтобы являть эти дела, каким образом он мог узнавать, что в сердце у человека, и о чем они думали. И в конце концов им попалось, сказанное им, что он сошел с небес. Он есть само слово. И когда они с этим столкнулись, для них это было уже слишком. Они сказали, никто не может это понять. И они ушли от него. Это те, которые попали между терниев. В каждом собрании возвращаешься к тому же. Там есть притворные верующие, неверующие и верующие. Это есть в каждом собрании. С этим сталкиваешься постоянно. Некоторые из них выдают себя за верующих. Это самый худший вид. И потом есть самые настоящие неверующие. Он не будет тебе мешать. Он просто покачает головой и уйдет. Но те, которые притворщики, говорят, что они верующие. Вот этот вид. Вот за каким видом надо следить. За теми притворными верующими. И потом есть подлинные верующие. Видите там этих трех? Там были неверующие, как только он сказал «Ешьте плоть Сына Человеческого». О, слушайте, этого было достаточно. Другие были притворщиками. Они оставались как Иуда, почти до самого конца. Но теперь настоящие верующие. Они не могли это объяснить, но они все равно этому верили. Они прошли весь путь. Завеса, традиция неверующих, снята. Вы видите Бога. Когда завеса традиций убрана, можно видеть, что Бог остается Богом своего слова. Он все так же держит свое слово. Он Бог, автор своего слова. Вот что скрыто за завесой из кож для других. Да, это правда. Для тех, кто не может зайти за завесу, он по-прежнему находится за завесой из кож. Обратите внимание, тогда мы становимся частью Его, так как вы — та завеса, которая скрывает Его. Вы — часть Его, так как Христос в вас, потому что Христос был от Бога. То, что Бог был в Нем, делало Его Богом. И поскольку Христос в вас, надежда славы, вы становитесь частью Христа. Верующий в Меня, дела, что Я творю, и Он сотворит. Видите? Вы становитесь частью Христа, поскольку Христос скрыт в вас. В таком случае это скрыто от неверующего. Но вы знаете, что Он в вас. Вы становитесь храмом, в котором за завесой, оболочкой, пребывает Христос. Тогда мы, потому что это завеса, снова за завесой является человеческая плоть, скрывает Бога, Слово, от неверующего. Как и написано, видите? Написанные, вы написанные письма, сказано в Библии. Вот, что такое письмо? Это написанное Слово. И вы написаны. Другими словами, можете это прочитать таким образом. Вы, там сказано, вы написанные письма. Или вы, Слово написанное, ставшее проявленным. К этому ничего нельзя добавить. Ты не можешь сказать «я письмо написанное», а жить по-другому, не так, как уже было написано здесь, потому что ничего нельзя ни добавить, ни убавить. Как вот доктор Ливейл пишет эту известную книгу. Хотел бы, чтобы вы просмотрели ее через некоторое время. Брат Вейл здесь, где-то здесь поблизости. Я видел его снаружи. Не думаю, что ему удалось попасть внутрь. Но он пишет книгу, и она просто поразительная, о лаодикийском периоде. И я хотел бы, чтобы вы... Ее очень скоро выпустят. Вот, сейчас она проходит последние проверки. И уже написано, мы в ней обсуждали это, понимаете. О, все постоянно подходили ко мне, говорили, «Брат Бранхам, те 7 громов, которые прогремели голосами». И он сказал, «Не пиши это, понимаешь». «Но сокрой это». Говорили, «Это будут 7 громов, которые откроются в последнее время?» Понимаете? 7 громов, которые скажут нам. Вот, неплохо сказано, а? Видите? Но будьте внимательны с тем, что вы говорите, когда вы говорите подобное. Он сказал, «Смотри, не записывай это». Видите? Видите? Эти 7 громов прогремели голосами своими. Видите? И он сказал, «Не пиши», понимаешь? Но это должно быть запечатано в книге «До последнего времени». И вот, кое-кто, многие мне говорили, теологи говорили, «Брат Бранхам, если Господь Бог, — сказал, — если, учитывая ваши переживания, которые дал вам Господь для Его народа, говорю это в смирении, — сказал, вы могли бы сами написать Библию, ваше слово, если Бог проявил». Я сказал, «Возможно, это и так». Понимаете, он старался уловить меня, понимаете? И я сказал, «Но понимаете, я не могу это сделать». Он сказал, «Почему не можете? Вы соответствуете всем требованиям». Я сказал, «Но посмотрите, нельзя ни добавить слово, ни отнять. Видите? И он сказал, хорошо, тогда те семь громов, вот, сказал, когда прогремят те семь громов, то будет ли это некое откровение, данное какому-то человеку? Я сказал, нет, сэр, тогда это будет добавить что-нибудь к этому или отнять что-нибудь от этого. Все это открыто там, и семь печатей раскрыли откровение того, что это. Вот что произошло. Видите? Все по-прежнему находится в Слове. Понимаете, от этого Слова уходить нельзя. Это не выйдет за Слово. И Дух Божий всегда останется с тем Словом. Он будет оставаться строго со Словом. Кого-то ослепит и откроет глаза другим. Он всегда поступает так. Вы написанные письма, читаемые всеми людьми. То есть вы, я переведу это, поверну этой стороной, вот. Просто поверну это другой стороной. Вы письма, которые были написаны. Потому что к этому ничего нельзя добавить. Которые читают все люди. Проявленное Слово Божье, иными словами. И чтобы показать это, Петр и Иоанн, когда они пришли туда, те увидели, что они не ученые и простые. У них не было образования, но те заметили, что они были с Иисусом. Видите? Они были не учеными и простыми, но были написанными письмами, видите, гласящими, что они были с Иисусом. Потому что Иисус проявлял себя через них. Христос, скрытый в их плоти, проявившийся, оживший. Подобно как он был в Моисее. Когда Слово находилось в Моисее, он был Богом во плоти. Когда оно было в Иисусе, оно было Богом во плоти. Видите? Единственное, что он сделал, сменил свою маску, но не свое Слово, не свою натуру. Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Он только изменил свой облик. Он изменился из Ноя в Моисея, он изменился из Моисея в Давида, от Давида, Иосифа и так далее, пока он не появился в полноте божества телесно. Видите? Это по-прежнему все тот же Бог. Аминь, аминь. Я надеюсь, это доходит, понимаете? Это тот же Бог, но он просто берет другое покрывало. Понимаете? Он полагает другое покрывало. Он это делал в реформаторах. Полагал покрывало, пока, наконец, это не прошло период Лютера, через другой период, потом, в конце концов, это достигает полноты. Как раз перед тем, как это достигнет, опять появляется пророк. Для чего это? Это предвозвещает слово, указывая вот сюда, открывает то, что произошло, чего ожидать еще, чтобы церковь была без, не осталась в неведении. Затем, когда это пройдет, тогда, как сказал Иоанн, «Я должен умоляться, он должен возрастать». Тогда все переходит в него. Он полностью проявлен через Лютера, Уэсли и Пятидесятнический период, и дальше, дальше. Он полностью проявлен, вы видите. Идет все дальше, только проявление. Бог открывающийся. Посмотрите на него сейчас. Заметьте, исполнилось в его обещаниях, данных на этот день. Итак, Моисей был Словом на тот день, потому что ему было дано Слово на тот день. Моисей. Иосиф был Словом в его дни, точно представляющий Христа. Видите, каждый из них был Словом. И когда пришел Иисус, он был Словом в его полноте, потому что в нем заключался весь план искупления. Весь план искупления не заключался в Моисее, не заключался в Иосифе, не заключался в Илии. Видите, они были только частью слова, указывали на это. Видите? Итак, заметьте, задумайтесь. Вот это появляется, когда я буду говорить. Видите, весь план не заключался в них. Они указывали на это. Поэтому после него, полноты, мы уже не можем куда-то указать. Все указывает на него, слово. Вот это полное откровение. К этому ничего нельзя ни добавить, ни убавить. Там находится полное откровение. Все то — тень его прихода. Но когда он пришел, он был совершенным. Евреям 1. Бог в различные времена говорил к отцам через пророков. Бог говорил из-за завесы, пророков. Но в эти последние дни говорил через Сына Своего, Иисуса Христа. Вот, пожалуйста. Был раскрыт, там, на Голгофе. Сын Божий был раскрыт. Обратите внимание, оживший. И сегодня, когда Слово проявилось в человеческих сосудах, за завесами, это именно Слово, исполнившееся в этот день, которое возвращается обратно к Богу. Крещенные в Него, согласно 1 Коринфянам 12, мы становимся отождествленными с Ним. Аминь. Я сказал, что полчаса, но можно я еще немного задержусь? Видите, посмотрите, я просто не могу здесь пройти мимо этого. Обратите внимание, отождествленные с ним. Вот, заметьте, сколько здесь американцев? Поднимите руки. Хорошо, ты гражданин Америки, тогда ты отождествлен с этой страной. Какая бы ни была эта страна, это твое. Это верно? Тебе принадлежит вся ее слава, тебе принадлежит весь ее позор. Ты отождествлен с ней. Ты американец, следовательно, ты представляешь Америку. Аллилуйя. Я был с Джорджем Вашингтоном, когда он форсировал реку Делавэр. Я отождествлен с ним. Это верно. Я был с Авраамом Линкольном во время его речи в Геттисберге. Я стоял там. Я был вместе с солдатами на острове Гуам, с вами, ребята, когда вы поднимали тот флаг. Я был там. Я американец. Я отождествлен с этим. Аминь. Так вот, быть американцем, какой бы ни был ее позор в войне с Англией, я несу его, потому что я американец. Верно. И как христианин, я отождествлен с ним. Аминь. Я был с Ноем, когда он вошел в ковчег. Я был с Моисеем, когда он вышел из Египта. Аминь. Я был Ильей на горе Кармил. Да, господа, слава Богу. Я был с ним, когда он совершал все это. Я истинно был с ним. Я отождествился с его смертью там, на Голгофе, когда я умер для мирского, для самого себя и всех традиций. Я стал отождествленным с ним. Я отождествлен с ним в пасхальное утро, когда он воскрес из мертвых. Я отождествлен с ним в день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел подобно несущемуся сильному ветру. Я был отождествлен с ним. Все, чем был он, этим являюсь я. Все, чем был я, этим был он. Аминь. Когда мы умерли в нем, мы и отождествились с ним. Чем является он, тем являюсь я. Аминь. Чем является эта страна, тем являюсь я. Я горжусь этим. Я готов нести ее позор. Я готов нести бесчестие из-за того, что я американец. Это верно. Но в два раза больше я готов для Иисуса Христа. Все, чем был он, этим являюсь я. Мне нравится быть отождествленным с ним. Те апостолы, когда они вернулись, они считали, над ними смеялись и называли как угодно. Они же считали, что это великая честь — снести бесчестие имени его. Я счастлив сегодня быть одним из них. Быть отождествленным со Словом, которое есть Христос, отождествленным с ним. Через крещение в него мы отождествляемся. Отождествляемся с его подобием. Отождествляемся с его словом, которое есть он. Если я во Христе, я его слово, потому что он слово, а все, что есть он, этим являюсь я. Аминь. Вы поняли это? Хорошо. Проявившееся слово, или открытое там, в том откровении. Следовательно, куда это меня помещает? Если он в той славе Шекена, я часть ее. Аминь. О, аминь. Это верно. Само слово открылось. Открывает себя. Задумайтесь, тайны Божьи открыты нам в этот день тем же небесным посланником, что открыл им их в те дни. Обратите внимание, тем же столпом огненным, что послал Моисея, тем же столпом огненным, что был на Моисее, что написал эту Библию, тем же столпом огненным, которого Павел встретил по дороге в Дамаск. А Павел написал Новый Завет. Помните, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, они только записали увиденное. Но у Павла было откровение. Он получил его, потому что он лично встретился со столпом огненным. И задумайтесь, тот же, там Иосиф, все остальные записывали происходящие события. Каждый записал, что произошло в то время. Но когда на сцене появился Моисей, у него было откровение. Он встретился со столпом огненным, и это было открыто Моисею, как началось бытие. Он написал первые четыре книги Библии, Моисей. Это верно? Потому что он встретил Бога в виде столпа огненного, скрытого в столпе огненном. Когда Павел встретил его на дороге, ученики просто записали увиденные его дела, но у Моисея было откровение. Пошел на 3 года в Египет и изучал, и увидел, что Бог Ветхого Завета — это Иисус нового, откровения. «Я не воспротивился небесному видению». Это верно, правильно. И задумайтесь об этом. Тот столб огненный, что сходил на людей, писавших Библию, это тот же столб огненный здесь, сегодня, истолковывающий Библию. Аминь. Как мы благодарны Ему за это. Тот же. Какое утешение, какое отождествление. Я так рад быть отождествленным с этим, что не знаю, что делать. Я лучше буду отождествленным с этим, чем со всеми баптистами, методистами, пресвитерианами, лютеранами и всеми остальными. Отождествленным в том слове, где находится та слава Шекена и откровение. Столб огненный, в видимой форме появившийся среди нас, отождествляет, что это послание верно, как он поступил и на горе Синай. Запомните, прежде чем пришло настоящее послание, Моисей проповедовал, и он вывел их из Египта. Но там, прежде чем были изложены настоящие заповеди, были представлены печати, Бог сошел перед людьми и подтвердил, что Моисей был послан от Него. В столпе огненном, который, Моисей сказал, он видел в кусте и говорил с ним. О, в это последнее время увидеть, что среди нас тот же столб огненный, изрекающий то же слово, не только это, но еще и истолковывает его, проявляя его и доказывает его, что оно истина. Так что у людей нет никаких оснований не верить, если только они сами этого не хотят. И тогда сознательно согрешающему после принятия познания об истине не остается больше жертвы за грех. Обратите внимание, тот же столб огненный, посланный Моисею и Павлу, написавшим Библию, теперь послан, чтобы ее открыть. Благодать Божья, неизменного Бога, исполняет обещание в Матфея 28. Вот, я с вами всегда. Исполняет святого Иоанна 14:12. Дела, что я творю, вы тоже. Исполняет святого Луки 17:28-29. В последние дни откроется Сын Человеческий. Видите? Видите? Малахии 4. «Вот, я пошлю вам Илию, пророка, который восстановит веру людей в подлинное слово». Видите? Как это? Видите? О, только подумать! Он умер, чтобы открыть себя нам. Давайте теперь мы умрем для себя, чтобы открыть его другим. Давайте умрем для традиций и остального, чтобы открыть его другому. Умрем для деноминаций, чтобы открыть его другим. Заметьте, в прежнем храме находилась слава Шекена, и свет Шекены был над Словом. Слово — это семя. Оно приносило хлебы предложения только для верующих. Кровь также была на завете. И кровь — это вода, вода, несущая жизнь зерну, пшеницы, семени, которая есть Слово. Как сказал Иисус, как Моисей вознес медного змея, и потом снова он сказал, «Бог так возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего Единственного. Всякий верующий в Него не погибнет». В пустыне Моисей ударил скалу, чтобы спасти погибающих людей или дать воду. Бог ударил Иисуса, чтобы извлечь из Него дух для погибающих людей. Из Него вытекла кровь, которая есть вода омовения Словом, что и есть вода приносит жизнь семени. И это явило славу Шекена, воссияло на Слово, которое произвело хлеб предложения. А хлеб предложения только для избранных людей. Да-да, верно? Прорвитесь теперь в эту завесу, за эту завесу в Его присутствие, где находится Слово, не вероучение, Слово. Там увидите славу Шекена, Шекену, силу Святого Духа, освящающего Слово, проявляющего обещание, показывающего вам, что вы зашли за завесу. Аминь! Рассечена завеса, войти туда я смог, где в славе пребывает тот всемогущий Бог. Ух! Аллилуйя! Аллилуйя! Вся жизнь моя в присутствии Царя. Рассечена завеса, войти туда я смог, где в славе пребывает тот всемогущий Бог. Вся жизнь моя в присутствии Царя. Древние барсучьи шкуры, деноминации, разорваны. Я прорвался через это в славу Шекена, и я вижу Слово. Я вижу движущийся столб огненный. Я вижу проявленное Слово. Я вижу, как возрастает то, что Он сказал, Он совершит в это последнее время. Я вижу, как дети едят тот хлеб Шекены, приходящий от того созревающего Слова, которые верят Ему. Аминь. В какое чудесное время мы живем. Видите, шекена была над словом, а там внизу находился хлеб. И там была кровь, нанесенная окроплением, которая дает воду этому. Дух дает жизнь слову. И кто из вас читал, слышал запись о судебном процессе? Полагаю, что многие из вас. Вы видите, там нужно... То слово должно возрастать. Для роста ему нужно быть в подходящей почве. Понимаете? И Бог дает обещание, и оно попадает в то сердце, оно не может не сбыться. Ной ожидал 120 лет. Авраам ждал ребенка 25 лет. Бог сказал так, и этого было достаточно. Видите, что это? Слово находилось там, орошаемое верой. Ему верили. Это принесло результаты. Появился сын. Пошел дождь. Наступил потоп. Появилась дева, которая зачала. Пророк сказал, дева зачнет. Без сомнения, всякая молодая девушка держала детские вещи наготове. Вот, этот пророк Исаия был отождествленный пророк, подтвержденный Богом. И Господь сказал, «Дева зачнет. Я дам им сверхъестественное знамение, великое знамение. Дева зачнет». Там все люди, все те верующие, примерно как вы. И они услышали, как тот пророк сказал это. Каждая девушка, каждый мужчина говорил, «Это будет моя дочь». Да, господа. Каждый пошел и купил ботиночки и пеленки и все остальное. Готовились. Потому что они знали, что она должна зачать. То поколение прошло, и они думали, тот отождествленный пророк, подтвержденный от Бога, как он мог сказать что-нибудь неверное? Это должно произойти. Это произошло 800 лет спустя. Но она родила этого ребенка. Небеса и земля придут, но мое слово не придет. И будет так в последние дни, говорит Бог. Видите, вот мы и прибыли. Свет над словом. Как свет солнца изменяет семя от славы в славу, мы тоже стали, становимся больше похожими на Него, когда живем в Его присутствии. Такими, как Он, приходя в Его благословенный образ, когда мы ходим вместе с Ним. Посмотрите, что делает солнце. Посадишь семя, что произойдет? То семя сгнивает. Внутри этого семени есть жизнь. Эта жизнь выходит наружу и рождает стебель. Так вот, это не похоже на то, что было в начале. Вот Лютер, это был стебель. Хорошо, стебель рос дальше, и что произошло потом? На нем появилась кисточка. Видите, это было уэслиянское пробуждение. Было не такое, как предыдущее. Потом появилось пятидесятническое пробуждение. Видите, пришло крещение Святым Духом. Хорошо, что произошло? На колосе бывает грибок. Он начинает приобретать не тот вид. Это то не похоже на слово. Не похоже ни на что из него. Не такое, как первоначальное зерно, которое было посажено. Но Бог по-прежнему там, чтобы сделать то, абсолютно таким же. Обратите внимание, что происходит. Это, наконец, возвращается опять к подлинному семени. Тогда он пришел в виде Мартина Лютера, тогда он пришел в виде Джона Уэсли, тогда он пришел в виде пятидесятников. Он должен снова открыть себя тем же самым семенем, которое было посажено, Сыном Человеческим. Он открывал себя Сыном Божьим в период стебля и так далее, но в этом последнем периоде он должен опять открыть себя Сыном Человеческим. Поняли? Хорошо. Такой же, как в начале, принявший тот облик. И во что вырастает тот стебель? Он постоянно растет, тот стебелек растет, но он все равно не похож на первоначальное зерно. Как не было похоже послание Лютера? Нет. Дальше были другие послания. Финни, Сенки, Нокс, Кальвин и так далее. Ни одно из них. Они, тем не менее, были посланиями, но дело в том, что они не получили полного откровения этого, потому что еще не настало время. На пшенице не появится колос, пока не придет время ему появиться. Понимаете? И потом, наконец, опять появляется исходное семя, которое упало в землю. Видите, Бог точно соответствует природе. Видите, Он родился агнцем. Вот почему Он родился там в яслях. Ягнята не рождаются в кроватках. Видите, Его вели на Голгофу. Ягненка, овец ведут. Это верно. На смерть их ведут козлы, вы знаете, на бойню. Их ведет козел, но их нужно вести. Это верно. Так и Его повели на смерть. Видите, потому что Он был агнцем. Его все отождествляет в природе. Вот почему он родился в марте или апреле, не в декабре. Он не мог тогда родиться. В то время года там в горах 6 метров снега. Никакой не бог солнца, но он был сыном Божьим. Видите? Римский бог солнца. 25 декабря, когда солнце проходит это положение на своей орбите. И в Риме происходили праздники в цирках. И назвали это днем рождения бога солнца. И они перенесли это на сына Божьего. Нет-нет, он был сыном Божьим. день его рождения произошел в соответствии с остальной природой. Совершенно верно. Обратите еще внимание сейчас, когда мы пойдем дальше. У нас осталось совсем немного времени. Теперь к совершенному. После того, как стебель сформировался, после того, как сформировалась кисточка, после того, как на стержне колоса стало образовываться зерно, теперь оно должно прийти к совершенству, опять к нормальному зерну. И помните, в зерне должен быть зародыш. Понимаете? Если его не будет, оно не будет жить. Понимаете? Все, что было вне тех посланий, не придет к жизни. Там должен находиться зародыш этого. Но запомните, та же самая жизнь, что была в стебле, находится в зерне. Она просто снова приходит к зрелости. Вот. Он открыл себя как? Как сын человеческий, зерно, упавшее в землю. Поняли послание? Эллины сказали ему, «Мы хотим видеть Иисуса». Он сказал, «Если пшеничное зерно не упадет в землю». Видите? Ну хорошо. Итак, каким образом он открыл себя потом? В другом облике. Стебель и кисточка, и так далее. И все эти листья и тому подобное. Следовательно, он открыл себя как? Как тот же дух, но другой облик. Видите? Но что последнее там, в пшенице? Она приходит опять к исходному зерну. Это верно? И его служение идет от тех реформаций снова обратно к исходному слову. Слово приходит к пророку, и он пообещал это в Малахии 4, и приведет веру людей обратно к исходному зерну. То, что упало в землю, здесь становится таким же. Зерно прошло весь этот путь. Оно взошло как Сын Божий, сейчас оно открывает себя здесь как Сын Человеческий, и потом оно откроет себя как Сын Давида на престоле. Видите, те три сына, просто совершенно. О, вот это да, опять такое же, как оригинал. Теперь к своему совершенному служению. Не какой-то человек, не какая-то деноминация, как они трудились на протяжении всего того периода, видите? Но он стал проявленным, проявляет себя, согласно обещанию, подтверждая совершенную правильность Святого Луки 17:28, Малахии 4 и так далее, Евреям 13:8. Когда это произойдет, какое должно наступить время? Время, когда царственное семя Авраама ожидает обещанного сына. И все прообразы должны исполниться. И сам Бог явился в облике человеческого существа, естественному семени Авраама, перед уничтожением. И Иисус сказал, что для этого царственного семени произойдет то же самое перед тем, как вернется обещанный сын. Заметьте, та древняя завеса скрывала славу. Барсучьи шкуры. Там не было той красоты, которая привлекала бы внимание, как не было ее и в его плоти. Вот почему люди говорили, какой-то сутулый человек, может быть, в возрасте 30 лет и седой, и его борода седая, внешность непривлекательная. В Библии сказано, не было в нем той красоты, которая привлекала бы нас к нему. Он не был похож на царя, потрепанная барсучья шкура. Но, о, что было внутри! И какая-то группка святых скакунов, как их называют, собравшаяся в таком раскаленном здании. Зрелище непривлекательное. Но что находится внутри, я уверен, что это закрыто от многих сердец. Вы понимаете? Понимаете? Хорошо. Снаружи в нем ничего не было. Но все находилось внутри. Как только попадаешь внутрь его, тогда ты видишь его. Как ты попадаешь в него? Через рукопожатие, присоединение? Нет, рождаясь в него. Через смерть, избавившись от своей старой барсучьей шкуры, понимаете, самого себя, чтобы войти в нового, понимаете? Оставьте ту старую барсучью шкуру. Свет Шекена не... Послушайте, служители. Служители! Я хочу, чтобы вы это послушали. Когда попадаешь внутрь, вот, я скажу попроще, чтобы вы это наверняка поняли. Как только попадаешь за завесу под славу Шекены, свет Шекены не возьмет Слово Бога и не откроет, что Иисус был прорицателем. Нет, как деноминации сегодня говорят, чтение мыслей, святой скакун, Вильзевул. Слава Шекена не откроет его таким образом. Но слава Шекена делает зрелым семя слова, обещанного на тот час, демонстрируя, что он по-прежнему лилия долины. Она производит то семя, лилию долины, хлеб жизни, альфу и омегу, того же самого вчера, сегодня и вовеки. Он удел верующего. Слава Шекена открывает верующему, что он тот же вчера, сегодня и вовеки. Не, те дни прошли, и он остался в прошлом. Он умер, и на этом все закончилось. Так что, друг, если ты веришь такому, ты еще не встретился со славой Шекена. Как может слава Шекена открывать его в трех личностях? Как может слава Шекена открыть его в крещении людей во имя Отца, Сына и Святого Духа, когда ни одного человека в Библии не крестили таким образом? Как может слава Шекена ограничить его каким-то апостолом, когда он тот же вчера, сегодня и вовеки? Видите? Слава Шекена проявляет его. Она являет слово обещания прямо тебе. Вот почему он должен был покрыть лицо Моисея, потому что в нем было слово. Он скрыл Иисуса за обликом простого смиренного человека, чтобы они не увидели Иегову. И он скрывает себя сегодня в виде земных сосудов с Шекеной. Снаружи это выглядит как группа святых скакунов, старые барсучьи шкуры, но внутри скрыта слава Шекена. И она приготавливает хлеб предложения, которым мы наслаждаемся и за которым едем через всю страну, за сотни миль. Видите? Он — пища верующих. Он только для верующего. Запомните, хлеб предложения был только для верующего. Только. Видите? Семя хлеба предложения. Обратите внимание, что это дает? Та слава Шекена над хлебом предложения не давала ему портиться. Вспомните, манна, падающая с небес, она сохранялась в славе Шекена из поколения в поколение. Вне этого, в ней заводились черви за одну ночь. Она портилась. Это верно? Вне славы Шекена дни чудес закончились. Видите, все это фанатизм. Но внутри, смотрите, в каком-то зернохранилище в Египте нашли семена подсолнечника, которые туда положили во времена Иосифа, почти 4000 лет назад. Иосиф положил их в то зернохранилище. Их посадили, они проросли. Почему? В них была жизнь. Для чего сегодня эта слава Шекена? Чтобы прорваться за завесу, чтобы увидеть, кем есть Бог, что стоит перед тобой. Увидеть, кем есть Бог, что стоит здесь перед нами. Тот столб огненный. Он замаскирован в человеческой плоти. Но что же делает Шекена? Что происходит? Семя хлеба предложения, слово, которым мы должны жить в этот день, через эти обетования, слава Шекена готовит тот хлеб предложения, приводит это в исполнение, делает это хлебом для верующего. То, что год за годом лежало на страницах Библии, слово для этого периода, для деноминаций, оно — камень преткновения. Для деноминаций они об него спотыкаются. На протяжении многих лет Лютер, Уэсли, Мартин Лютер и все остальные, Сенки, Финни, Джон Смит, Нокс, все об него спотыкались. Но что должно быть сделано в последнее время? Что такое «открыть»? «Представить»? Что должен совершить Малахия 4? Обратить людей от того камня преткновения, разрушить традиции и открыть хлеб вместе со славой Шекена. Посмотрите, как он готовится и производит именно то, что, как там сказано, он произведет. О, хлеб — предложение для этого периода. Для деноминации — камень преткновения, сборище фанатиков. Но для нас, верующих. Но теперь, как обещано в Откровении 10, все тайны Божьи, скрытые на этих страницах все эти годы, завершатся, будут представлены в периоде послания седьмого ангела. Это верно? Что он сказал 1,5 года назад? Сейчас уже почти 2 года. «Отправляйся в Тусон». На север от Тусона сильный взрыв. И что там должно будет произойти? Будут открыты печати. Печати, которые все это открывают. Приехал обратно, точно как он сказал. Что это? Демонстрируется, что это не может быть человек. Оно бьет прямо в цель, настолько точно, что дальше некуда. Каждый раз. Что это? Это рука Божья. Видите? Перед нами. И из-за того, что это в маленькой группе, скрыто за человеческой плотью, это скрыто для окружающего мира. Он скрыт для окружающего мира. Он открывает себя младенцам, которые захотят научиться. Видите? Это верно. Каждая притча в Библии, каждый прообраз Библии проявлен прямо перед нами. Тот же Бог в столпе огненном, написавшем Библию, и Ветхий и Новый Завет находятся прямо здесь, проявляет это, точно показывает, что там было, сразу же дает истолкование и дает подтверждение, что это истолкование. У нас есть истолкование. Тогда покажите, как оно сбудется. Видите, вот и все. Покажите, как оно проявится. Проявится. «Если я не творю дел моего Отца, не верьте мне». Видите? Должно быть представлено доказательство. Но теперь не такое доказательство, как испытывали Иисуса. Его голову обвязали тряпкой и били его по голове. Говорили, «Если ты пророк, скажи нам, кто ударил тебя. И если ты сын Божий, преврати их в хлеб». Видите? Это дьявол. «Если ты сын Божий, садись с того креста». Я имею в виду откровение того, что он должен совершить. Вот что это такое. Но теперь, когда будет открыто откровение 10, тайны Божьи будут объявлены, известны, как обещано в книге с семью печатями. «Итак, пусть ваша вера будет в Него, кто есть Слово». Потому что в Откровении 10 говорится, то есть Откровение 19, вернее. Я здесь записал это Откровение 10, чтобы обратиться туда. Но это не 10, это 19. Когда Он придет, Его назовут Слово Божье, будет ехать на белом коне, и воинства небес будут ехать за Ним. Разорвите ту деноминационную завесу образования. Разорвите деноминационную завесу традиции. Разорвите завесы, которые скрывают его от вас. Разорвите завесы гордости, вы, женщины. Вы дочери царя. Ведите себя соответственно. Живите соответственно. Разорвите всякую завесу. Неважно, что говорит какой-то доктор философии или доктор права. Если это противоречит той Библии, прорвитесь через ту завесу. Ведь мы зашли за рассеченную завесу. Мы теперь по другую сторону. И вы увидите, если только сделаете это, сломаете все те древние традиции и все остальное, и придете к Нему, вы там увидите Его, могучего победителя, слово обещания для этого периода, ставшее проявленным. Вы увидите раскрытого могучего Бога. Увидите Его прямо среди нас, здесь. Раскрытого, могучего Бога, непобежденного традициями. Его старались спрятать там внутри. Многие годы им это удавалось. Но время обещания приблизилось. «Однажды Бог воздвиг Моисея, и тот освободил детей от всего того». И он по-прежнему, его невозможно победить. «Небеса и земля придут, но мое слово — нет». Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Они говорят, это не может произойти, но это произошло. Потом, когда это произошло, они сказали, это от дьявола. Но слово Божьего это ничуть не меняет. Для верующего оно по-прежнему остается Богом, могучим победителем, тем же вчера, сегодня и вовеки, в своем характере, в своем слове. Евреям 13:8. Я заканчиваю, сказав это, потому что уже без 5:12. Скажу только это. У меня осталось еще 10-12 страниц. Я обращусь к этому как-нибудь в другой раз, может быть, сегодня вечером. Обратите внимание на это. Однажды состоялся аукцион, и там была представлена одна старая скрипка. Вы слышали об этом много раз. Какая-то старая скрипка. И ведущий аукциона сказал, «Какие будут ставки?» Может быть, я это излагаю не в полном соответствии с тем стихотворением. Это произошло много-много лет назад, но мне это пришло в голову. И старую скрипку взяли, там не на что было смотреть. Вся в пятнах и так далее. Он не смог даже начать за нее торг. В конце концов, я думаю, ему предложили доллар или что-то в этом роде. И там оказался человек, считавший, что жалко продавать ее за такую цену. И он подошел и взял ее. Он покрутил ее в руках, поднял смычок и натер его канифолью, и он сыграл какую-то мелодию. И когда он закончил, у всех на глазах были слезы. Они в жизни не слышали такого прекрасного звучания. Тогда аукционист сказал, «Какие будут ставки?» 2000, 5000, 10000. Видите, что это было? Рука мастера открыла, что было скрыто в том старом инструменте. То же самое сейчас. Это старая книга. Она потрепана. Над ней смеялись, сжигали, насмехались. Но пришло время состояться деноминационному аукциону, Всемирный совет церквей. Ее продают как никому не нужный товар. деноминационный аукцион грядет. Но запомните, в той старой книге есть кое-что, обещающее, что однажды появится предопределенная, назначенная рука, которая возьмет ее и через предопределенное сердце употребит слово этой книги для предназначенной ему задачи, откроет находящееся в нем обещание. Это может выглядеть, как группа старых скакунов или что-то наподобие, но нужна просто рука мастера, слово на этом, чтобы открыть то слово. И это становится уже не просто святыми скакунами. Для нас оно стало таким, правда, друзья? Это не куча фанатизма. Все зависит, в чьих руках смычок. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, верой я вижу сегодня хозяина этой старой книги, которую заменили традициями. Ее заменили деноминациями. Ее пытались сбыть. Сейчас за нее пытаются купить Всемирный Совет Человеков, церквей, коммунистических, атеистических. Аукцион в разгаре, Господь. Боже, выйди вперед. Ты, конечно же, выйдешь. Пошли нам того пророка, Господь, который поднимет тот смычок, который поднимет это слово и докажет, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Многие, Господь, продадут за это свои жизни. Они выбросят прочь старые традиции, они разорвут завесы. Они хотят этого, Господь. Они отдадут все, все. Только дайте им Иисуса. Господи, я думаю, Ты доказал им ее сейчас. Они съехались отовсюду. Они тратят свои средства на существование. Они делают все, чтобы постараться быть на собраниях. Делают все, что в их силах, потому что они нашли ту драгоценную жемчужину. Все другое не имеет значения. Благослови их, Отец. Сегодня утром здесь на кафедре, Господь, лежат платочки. Может быть, кому-нибудь нужно будет уезжать сегодня до начала вечернего служения исцеления. О, вечный Бог, посмотри вниз. Я знаю, что Ты здесь, Ты скрыт. И я посылаю эти своего рода завесы, Господь, названные носовые платки и пояски и ботиночки для маленьких детей. И я посылаю их, как некие замаскированные знаки, что Твое Слово было проповедано над этим сегодня утром. И как верующий, я кладу на них свои руки, мое тело, в знак того, что я верю Ему. И через веру каждый присутствующий в этом здании делает то же самое, Господь. Пусть больные выздоровеют. Ты можешь извлечь звук из слова здесь, Господь, как тот старый скрипач извлек из скрипки. Сделай это, Господь. Пусть играется верная мелодия. Смычок будет в руках мастера. Тогда мы ясно увидим его перед нами. Что, должно быть, думали те люди в тот день, когда они не хотели ничего давать, когда они ничего не давали за ту старую скрипку? Им она была не нужна. Они не хотели, чтобы она была у них дома. Но как только ее поднял тот, кто владел ею, они отдали все, что было, чтобы получить ее. Они засуетились и стали бороться за нее. Тогда уже было слишком поздно. Точно так же будет в то время, когда прозвучит труба Господня. Времени уже не будет. Те, кто смотрели и смеялись, которые стояли перед открытой завесой и видели проявленное Слово Божье, остальные будут вопиять о нем. Но, как ты сказал, тогда уже будет поздно. Эти пошли на брачную вечерю, а те остались снаружи, где плач, стенания и скрежет зубов. Помоги каждому в это утро поверить, Отец, прорваться через всякую завесу эгоизма, всякую завесу неверия и увидеть могучего победителя, раскрытого перед верующими. Потому что, вот, я с вами всегда, даже до конца мира. Еще немного, и мир не увидит меня, а вы увидите меня. Покажи себя среди нас, Господь, как Ты всегда это делал. Останься так до тех пор, пока мы в реальности не предстанем перед Тобой, когда произойдет смена Эн-Морфе, и Ты снова станешь Сыном Человеческим и Сыном Давида. Даруй это, Господь, через имя Иисуса Христа. Пока наши головы будут склоненными, пребывайте в молитве. Хотел бы знать, будет ли кто-нибудь сегодня, кто здесь или снаружи? Здесь нет возможности сделать призыв к алтарю, потому что нет места. Но я хочу знать, в искренности, вы верите, что это истина? Верите ли вы, что в этот день, в который мы живем, со всем этим хаосом и веком науки, подобно как это было в дни Ноя, в дни Моисея, в дни Христа, что Бог, великий Отец всех нас, рожденных в Нем, находится сегодня среди нас? Этот видимый столб огненный, доказанный научно, проговорил ко мне много лет назад, когда я был еще маленьким мальчиком, и сказал там, что я буду жить здесь, что произойдет, рассказывал вам об этом. И потом он однажды там на реке, до того, как началось это служение, первая евангелизация, он явился в небесах, обозначил себя и дал повеление. Все эти годы я хранил это в сердце, прикрывая Христа, тот же столб огненный, истолковывающий слово, как обещано. Мы в последнем времени, осталось только пришествие Господа. И если ты оказался перед той завесой, не войти за которую смерть, то скажешь с верой сегодня утром, с помощью Божьей и с Твоей помощью, Господь, я хочу прорваться за ту завесу, я хочу попасть туда, где Ты, чтобы увидеть полное Слово Божье. Не пытайся быть Моисеем, не пытайся быть Аароном, не делай этого, просто будь самим собой, но будь христианином. Поднимите со склоненными головами свои руки к Богу и скажите: «Господи Боже, помоги мне зайти за эту завесу». Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Вот, вы посмотрите, сколько рук. Те, кто снаружи, помните, я могу вообще не увидеть вашу руку. Для меня вообще-то это не имеет большого значения, увидеть ее. Это для Бога. Для меня это лишь возможность видеть, что семя куда-то упало. Но Бог видит, что в сердце. Если еще кто-нибудь не поднял свои руки, хотел бы поднять ее, поднимите руку, чтобы вас вспомнили в молитве. Поднимите руку. Благословит вас Бог. Это хорошо. Благословит вас Бог. Отец, сегодня мы молим, чтобы те, Господь, которые еще не зашли за ту завесу, они стоят там, как Израиль. Они наблюдают. Они верят, но еще не прорвались в это, чтобы увидеть тот яркий свет Шекены и в физическом, и в духовном. Настолько яркий, что объектив фотоаппарата снимает все новые фотографии. Вот, всего 2 недели назад снова засняли это. Ты открываешь себя, Господь, могучим Богом, раскрытым для верующего, по-прежнему скрытым для неверующего, но раскрытым для верующего. Пусть сегодня они прорвутся, Господь, увидят Его потрясающее величие и славу. Пусть их сердца изменятся еще до того, как мы опять придем в эту церковь сегодня вечером. Пусть все они станут наполненными Твоим Духом, Твоим присутствием. Пусть Мастер поднимет имеющуюся у них веру, проведет ею по слову. Пусть зазвучит мелодия. Ты был предназначен прежде основания мира поверить этому. Верь, дитя мое, и будь спасенным. Отец Бог, мы передаем их в Твои руки сейчас, понимая, что мы больше ничего не можем сделать. Все теперь зависит от Тебя, Отец. Я отдаю их Тебе во имя Иисуса Христа, Сына Твоего. Аминь. I love Him because He first loved me and purchased my salvation. Люблю Его, люблю Его. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. А вы любите Его?
Wonderful, wonderful Jesus is to me, the Counselor, Prince of Peace, mighty God is He, saving me.
Чудный Он, чудный Он в милости ко мне, крепкий Бог, мира князь, Он советник мне. Он спас меня и хранит от греха и зла. Чудный Искупитель мой, Ему хвала. Был рабом, но сейчас нет мне осуждения. Он свободу дает, полное спасение. спас меня и хранит от греха и зла. Чудный искупитель мой, Ему хвала.
Jesus is to me the counselor, the prince of peace, the mighty God is he.
О, чудный он! Чудный он в милости ко мне! Крепкий Бог, мира князь, он советник мне. О, спас меня и хранит от греха и зла. Чудный искупитель мой, ему хвала. Кто из вас видит его? Могущего победителя, слово, ставшее плотью, раскрытое перед нами. Альфу и Омегу, того, который был, который есть и кто грядет, корень и отрасль Давида. Был сыном человеческим, сыном Божьим, сыном человеческим и будет сыном Давида. Вы верите этому всем сердцем? Раскрывающий себя в каждом периоде, представленный верующему, скрывающий себя в человеческой плоти от неверующего. Он скрыт за завесой. Пусть Бог разорвет каждую завесу, и мы увидим Его, как Он есть. Иисус разбил оковы. Иисус разбил оковы. О, Иисус разбил оковы. Стал свободен я. В той земле за Иорданом, в том святом саду Эдемском, там цветет то древо жизни, там найду я свой покой. Иисус разбил. Вы хотите перейти Иордан сейчас? Неужели не хватит бродить по пустыне? Давайте пойдем к обетованиям. Иисус разбил оковы. Иисус разбил оковы. О, стал свободен я. Давайте сейчас поднимем руки. Вечно буду Его славить, вечно буду Его славить, вечно буду Его славить, ведь стал свободен я. Аминь. Разве от этого не становится хорошо? О, как чудесно! Тогда какой Он чудесный, а? Давайте пожмем друг другу руки, сказав... Иисус разбил оковы. Иисус разбил оковы. О, Иисус разбил оковы. Благословит тебя Бог, брат. О, и стал свободен ты. Вечно буду Его славить. Могучего Бога, вечно тот же вчера, сегодня и вовеки, только изменил свой облик. Его славить. О, вы слышите, как звучит скрипка мастера, как ходит смычок по этому слову. Он тот же вчера, сегодня.
What did he do? For he set behind the curtain me
free. Да будет хвала Богу. Я люблю его. А вы любите его? Это с небес? Мне нравятся эти атрибуты слова. Видите, просто Святой Дух в таком нежном, тихом проявлении. Мне просто нравится это.
Of Jordan. I'm nearing there now. In the sweet immortal of Eden. What will I find there? Where the tree of life. That was in the Garden of Eden. Blooming. There is rest for. You want to go? He breaks every fetter. Jesus break every tradition, every fetter. Jesus break every fetter. All denominations, all creeds.
Хвала Богу! Я просто люблю Его. Неудивительно, что Исаия сказал, «Он советник, князь мира, Бог крепкий, Отец вечности, чудесный».
Wonderful, wonderful, Jesus is to me, Counselor, Prince of Peace, the mighty God is He, oh, saving me, keeping me from all sin and shame.
О, вот это да! Это трогает мое сердце! Какой он чудесный! Говорю вам, этому нет конца. Оно, я пришел в это 33 года назад, чувствуя себя так же. И если он замедлит, когда-нибудь я закрою свои глаза, я уйду в таком же состоянии. Аминь.
Counselor, my Prince of Peace, mighty God is He. He's saving me, he's keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name.
Я могу здесь в этом находиться до вечера. Павел сказал, если я пою, я пою в духе. Угу. Если я проповедую, я проповедую в духе. Если я иду в духе. Если я говорю в духе. Пусть все совершается словом и духом. Да, господа, аминь. Это все Божья истина. Я вижу Его, могучего Бога, раскрытым. Я вижу, как Он отодвигает вероучения, деноминации, отодвигает скептиков, программы образования и все остальное. Выходит вперед, стоит там. Думаете, вероучения могут одержать над ним победу? Думаете, деноминации могут одержать над ним победу? Думаете, Всемирный Совет может одержать над ним победу? Он победил все, разбил все оковы, полностью разгромил ад, снял печать, вошел в Святое Святых, раскрыл себя нам, являясь Словом тем же самым вчера, сегодня и вовеки. Аминь. Я люблю Его. Итак, до тех пор, пока мы встретимся сегодня вечером, нам следует кое-что сделать, а именно...
The name of Jesus with you, a child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go, precious name. Oh, by earth and joy of heaven.
Если сатана попытается искусить вас, чтобы вам не смотреть на правильное, отправьте его к Слову, как сделал Иисус. Понимаете? Понимаете? Аминь. Билли подойдет часам к 6, чтобы раздать молитвенные карточки желающим быть в молитвенной очереди. Думаю, лучше мы это сделаем. Мы не собирались, но из-за того, что много людей, лучше мы это сделаем, вы понимаете. Итак, помните его. Держите его постоянно в своих мыслях, в своем сердце. Куда бы вы ни пошли, понимаете? Пусть Иисус занимает ваши мысли.
As a shield from every snare. What happens when temptations round you get? What must you do? Just breathe that holy name in prayer. Precious name. Precious name. Oh, how sweet. Oh, power and joy.
Давайте сейчас склоним головы. Я попрошу пастора подойти и распустить собравшихся. Брат Невилл, благословит тебя Бог, брат Невилл.